Да. Начинаю запись. Начинаю опять-таки с критериев успешности лонгидока. Значит, сейчас я буду делать, наверное, следующим образом. Я сначала буду зачитывать свою версию, потом зачитывать версию из бумажки, как кто-то понял, а потом мы, наверное, будем разбирать ее с вопросами и ответами критерий. Вот. Значит, критерий нулевого решения. Игрок не должен достигать приемлемого состояния без принятия решений или осуществления поступка. Значит, как это было понято в частном случае? Что он не должен достигать победы или победа и выживание персонажа не должно быть достигнуто в случае уклонения игрока от процесса игры. Значит, в чем немножко неправильность этого понимания? Неправильность понимания в том, что речь идет не о победе. Речь идет о том, что плохо, даже если человек получает просто приемлемое состояние. То есть, если человек думает, что, блин, я же могу стать победителем, чемпионом, потом он понимает, что при таком составе играющих победителем, чемпионом он уже не станет. Причем, понятно, это становится через 5 минут после первых двух фраз. А вот, человек смоет свой загруз, смоет по сторонам, вдруг понимает, что, в принципе, ну, хрен с ним. Но сейчас я буду очень осторожно играть, Я буду у всех там по одному слову выспрашивать, и, в принципе, я же выживу. И начинает очень осторожно играть. То бишь, ничего не делать, всех спрашивать. Вот, для игры в этом ничего хорошего нет. Значит, соответственно, еще раз, критерий: игрок не должен достигать приемлемого состояния без принятия решений либо осуществления поступков. Вопросы? Окей. Приведите пример сюжетного хода, которого не должно быть на игре в соответствии с этим критерием. Ну, зависит от того, как остальная игра устроена. Но, в принципе, вариант, да. Если остальная игра устроена так, что, в общем, возможности не бороться за свой статус и не потерять его при этом нету, тогда да. А если задача в том, что, короче, его просто надо не потерять, а ему, в общем, по большому счету так не сильно-то и угрожают, то, в общем, да. Ага, да.
Бывает в малоудачных детективных сюжетах. Вас не должны раскрыть.
Во. Вот это, по-моему, идеальный пример. Это ситуация, когда действительно, когда перед человеком стоит задача, что никто не должен догадаться, кто он. И вот он приходит на лонгидок. Вот, он тайный следователь. Если он следствие не раскроет преступление, то никто от этого не умрет. И вот он всю игру тайно следит, ничего не делает. Вот классический буквально пример, согласен. Да.
Нужно сидеть, ничего не делать нескольким персонажам, достигнуть приемлемого состояния так.
Согласен, тут есть такая сложность. Собственно говоря, вот дополнение Диониса к этому самому критерию о том, что кажущееся нулевое решение тоже плохо, оно было сформулировано как раз после того, как он поиграл в робот. Потому что у убийцы в роботах ситуация конкретно такая. Он, когда начинает, он думает, что черт, я же сейчас пересижу. Через час он понимает, что он не пересидит. Вот. Но первая пол игры уже потеряна. Вот. Это, соответственно, вот как раз да. Как раз оттуда. Значит, почему еще мы говорим... То есть, критерии, как бы, это не абсолютное правило. Это способ поправить себя и задуматься. Потому что очень часто бывает такая ситуация, когда критерий срабатывает, тревогу поднимает, но мастер говорит, что в данном случае я... так уж и быть, на это забью, потому что мне это нужно для чего-то другого. Вот. То есть ситуация, когда там у части роботов, например, нулевое решение в принципе есть, оно, в общем, собственно, мастерами создано для того, чтобы хоть чуть-чуть этот цирк уродов был не совсем, то есть, чтобы не все были уродами, хоть чуть-чуть, минимально. Вот. И количество придирок к роботам, которое идет, оно настолько велико, что возможности отсидеться у них все равно не возникает. Это с одной стороны.
С другой стороны, иногда частичное нулевое решение возникает, когда вам надо, например, перекосить уровень нагрузки на персонажей. Когда вот тот же самый царь-царевич, там нагрузка на вайфра такая, что только дым из ушей идет, а сыграть принцессу, в принципе, можно, ну, в общем, легко. Там, даже если она полностью все прохлопает ушами, то, в общем, она от этого не умрет, или, по крайней мере, умрет не скоро. Вот. Другой вариант, такая ситуация может возникать, когда вы вот изначально создаете ситуацию, что у вас очень разные по уровню будут на игре игроки, и вы их расставите соответственно. Ну и в каких-то, может быть, в каких-то еще других случаях. То есть могут быть случаи, когда этот критерий наблюдается, но он, в принципе, не критичен. Вот в роботах он, ну, не то чтобы совсем критичен. Ну, в общем, там это проблема, да. То есть роботы, в которых первым приказом им приказывают стоять неподвижно, не говорить, а потом начинают разбираться. Там эта ситуация, ну, как бы, да, это в минус срабатывает. Так, про кажущееся нулевое решение мы уже поговорили. Это, соответственно, частный случай Диониса к критерию нулевого решения. Игрок должен, кажущаяся иллюзия того, что у человека существует нулевое решение, тоже плохо. Следующий критерий улучшаемости. А, нет, следующий критерий из жопы. Да. Критерий из... Что, появилась связь? Ага. Ну, в принципе, а они одновременно могут работать? Или только один источник может получать картинку?
Если сейчас попробую подсоединиться, а
там видно. Ну, не отвалится, так значит переделаем, да. Все-таки кто-то... Да? Так, это похоже кто-то из твоих опоздавших. Ну, если подождать минут 15, если кто-нибудь еще подтянется, тогда, наверное, можно. А если никто не подтянется, то мы, наверное, дядю Славу гонять не будем, потому что у него проблемы вообще с этим делом. Значит, как он тут сформулирован в длинной бумажке, что он должен стартовать из плохой позиции, причем динамика его положения в игре может предполагаться и отрицательной. То есть при плохом старте он может попасть еще в более плохую ситуацию. Ну, в общем, короче, длинно, ну, наверное, можно, ну, полезно раскрыть, но, наверное, можно и не раскрывать. Короче, ситуация, вот если кратко формулировать этот критерий, он звучит следующим образом. Ситуация, с которой персонаж стартует, должна быть для него неприемлема. Ну, то есть, конечное положение, вот, как бы, то состояние, в котором он находится, должно быть, ну, игрок не может допустить его сохранения. Следующий ход. Критерии улучшаемости. Критерии улучшаемости, они на самом деле с критерием из жопы идут парой, но использоваться они могут по отдельности. То есть запросто может быть персонаж, который по критерию из жопы попадает, а по улучшаемости не очень, когда у него ситуация заключается в том, что вы в лучшем случае выживете. Запросто может быть игра, в которой соблюдается одна ситуация и не соблюдается другая. Типичный пример, на котором улучшаемость персонажа, положение персонажа есть, а из жопы нету, это игры, так называемые игры с ненулевой суммой. Это когда по результатам игры нету поигравших. Есть выигравшие и те, кто не выиграли. Типичный пример игры с ненулевой суммой, это, как правило, дипломатические игры. Когда все хотят взаимовыгодно договориться так, чтобы, короче, мы все дружно разоружились, но в результате этого кто-то выиграет, а кто-то останется при своих. Часто эти игры являются чуть менее напряженными, чем обычные, но я думаю, что им нужно уделять не меньшее внимание, потому что зато это похоже на очень многие моменты реальной жизни.
Еще хочу вставить реплику про принцип улучшаемости. Если его нет, это может быть еще и психологически вредно. Психологи говорят, что есть там такой синдром выученной беспомощности, вот когда бьешься, как рыба об лёд, и нифига.
Ну, кстати, да. Кстати, да.
Ну вот, говорят, второй человек еще через 5 минут подойдет. Так что двоих мы все-таки тебе насобираем. Ну ладно, со следующего раза обещаю ввести более жесткую дисциплину. Так, значит, соответственно, критерии улучшаемости формулируются очень легко. Положение, в котором находится персонаж, должно подразумевать возможность это положение улучшить. Следующий критерий чипа. Значит, в чистом виде выглядит следующим образом. Сюжетный ход хорош в том случае, если он позволяет проявить особенности персонажа, и плох, если он эти особенности, наоборот, скрадывает. Значит, так, ну ладно, тут пояснение длинное, но не конкретное. Значит, по поводу этого критерия. Вот предыдущие критерии, они на самом деле распространимы не только на Languedoc, они распространимы вообще на любую деловую игру. То есть, если у вас будет задача сделать там обучающую игру для студентов 4 курса, чтобы им было страшно и весело, то эти критерии, они в полной мере к этому приложимы. Критерий чипа хорош только для ролевой игры. В этом отличие. То есть, он делает... Короче, он немножко отходит от, собственно, от деловой составляющей и приходит к его ролевой части. И, значит, тут какой есть фокус? Дело в том, что если критерий чипа не соблюдается, игра может пройти совершенно замечательно. Просто вы утратите некоторую ролевую составляющую. В принципе, это, ну, как бы, не всегда критично. Но если... за этим следить, то качество игры действительно возрастает. Значит, критерий не единственности решения. Тут он вообще, собственно, не так понят. Значит, критерий не единственности решения заключается в том, что конкретная задача может решаться, ну, в идеале должна решаться не единственным способом. Более того, желательно, чтобы этих способов было не два, а там какое-то очень большое число. В идеале до бесконечности. Значит, почему? Потому что, во-первых, отдельные механизмы по каким-либо причинам могут не срабатывать на игре. Это завидно регулярностью. Половина сюжетных ходов вымирает. Чем игра напряженнее, тем больше процент сюжетных ходов вымирает с удовольствием для игроков. Второй момент заключается в том, что как только вы закладываете задачу, решающуюся одним способом, вы ставите игрока перед необходимостью разыграть простую фиксированную комбинацию. Например, чтобы взорвать ядерную бомбу, нужно нажать сначала на кнопку 1, потом на кнопку 2, потом на кнопку 3. Кнопки находятся у разных людей. Это одна ситуация. Другая ситуация. Чтобы взорвать ядерную бомбу, нужно подать энергию на реактор, а поглощение энергии как-нибудь отключить. Вот энергию можно подать с основного реактора, энергию можно подать, если там какой-нибудь инженер сожжет скафандр свой, там и всю энергию импульсом на что-нибудь бросит. Да. А ты через проходную все равно не пройдешь. Поэтому там вот на проходной еще один человек есть. Вы там, да, вместе с ним подождите, и через некоторое время мы вас оттуда сдернем. Вот. Значит. Вот. Ну, в принципе, понятно, чем плохо. Чем хорошо? Хорошо тем, что игроки начинают искать решения. Вот здесь я немножко отвлекусь от критериев и хочу сказать немножко о Languedoc вообще как стиле. В отличие от... То есть ролевые игры бывают разные. И ориентируются они на разные переживания. Languedoc как стиль игры в первую очередь ориентирован на что? Во-первых, на принятие игроками решений. Во-вторых, на поиски решений. На... поиски вообще возможностей решений в разных сложных ситуациях, которые там в чем-то являются для игрока новым. Даже если мы говорим там о переживании на Languedoc, то переживание может быть не через... То есть не, ну, на нормальном Languedoc не может быть переживание через бездействие. Может быть переживание через то, что там ты вынужден принимать действия, которые тебе не нравятся. Или ты вынужден из трех там действий выбирать то, которое тебе не нравится меньше, или еще что-то. Но что тип игры предполагает ориентированность на решение и поступки, что переживания на Онгидоке в первую очередь ориентированы на решения и поступки. Так, по поводу неединственности решения. Кто может привести пример какого-нибудь сюжетного хода, которого на игре, вот, ну, вот лучше, чтобы его не было на игре, лучше, чтобы оно было какое-нибудь другое?
Решение через убийство. Какую-то проблему, что он решался исключительно через убийство. Ну, более простым или совершенно убийство персонажа.
Была возможность.
Ну, да.
Это не единственное, это немножко другое. Это немножко другое. Вот да, именно. На самом деле, запросто может быть такая ситуация, что самым простым способом является убийство, но почему-то игроку оно не нравится, и там может вокруг этого быть много игры. Может быть совершенно очевидная ситуация, когда проще всего убить, но вот ну, понравилась ему эта девочка с этими глазами. Он будет цацкаться с ней всю игру. Если проследить, чтобы это так и было, это проблемой не станет. Все-таки по случаям с единственным решением. Ну, например, там приведу самый банальный пример, когда для того, чтобы закрыть врата, нужно сложить там 10 камней определенным образом. Очень частый сюжетный ход. Сколько раз вставляется в игру, столько раз и проваливается. В какой-то, ну, не столько, это, конечно, преувеличиваю, но там в третий случай. Потому что в критический момент мастера смотрит, что из 10 камней собрано 9, и второе с четвертыми лежат не в том порядке. Вот, а у них финал игры. Он говорит, ну хрен с ним, сработало. Вот, или еще что-то в этом роде. Потому что безошибочно повторить эту комбинацию действий, в общем, игрокам оказывается очень сложно. Для игры, как правило, плохо, причем плохо по двум причинам. Даже не только из-за того, что это им не удается сделать, но еще из-за того, что то, что задумали мастера, целым блоком срывается. То есть вот они задумали какое-то решение, ну, то есть какой-нибудь вариант развязки ситуации, там, финал, мы соберем сколько-то камней, там еще три человека пожертвуют своими жизнями, вот, еще кто-то произнесет пафосную фразу, и ворота откроются. Приходим к дверям, выясняем, что, короче, один камень украли. Прямо вот на ходу. Подбежал монстр, схватил камень и убежал. В ночном лесу он его уронил. Ну, то есть его, конечно, пристрелили через 10 метров, но он его уронил. И где теперь находится один из камней, не знает никто, даже мастера. Собственно, все. Торжественный финал игры. Да, потерянное кольцо всей власти. Тоже из этой серии. Но с кольцом всей власти труднее. Потому что его как бы трудно на что-то заменить. Вот. Ну, еще какой-нибудь пример. А, ну да, потерянное кольцо всей власти, да. Ну, вот в данном случае мы вынуждены поступиться критерием, потому что. Потому что без кольца мы, к сожалению, не обойдемся. Хорошо. Критерии, очевидно, неподходящего решения. Он тут даже, наверное, лучше записан. Вот я, наверное, даже просто процитирую. Критерии неприятного мастеру очевидного решения. Если способ решения поставленной для игрока проблемы, неважно сюжетной или технической, более или менее очевиден, и это решение не устраивает по каким-то причинам мастера, то нужно менять всю систему в целом, а не накладывать на нее какие-то западки. Иногда. Ну, то есть, как бы иногда это не так. Но там в 95% случаев это так. Как это еще прокомментировать-то? Значит, вот, да, значит, давайте я тогда что тут найду все-таки к чему придраться. Вот в записанной здесь версии критерия сказано, способ решения поставленной проблемы слишком прост с точки зрения мастера. Вопрос даже не столько в простоте. Вопрос в чем? В том, что игроки, они годоумные, во-первых. Во-вторых, игроков много. Мастер, конечно, имеет преимущество, потому что он придумывает долго и заранее, но игроков их очень много, они могут между собой посовещаться. Поэтому если решение, оптимальное решение этой задачи существует, то там с хорошей вероятностью оно будет найдено. В случае, когда оно не найдено, это на самом деле отдельная песня. Второй момент заключается в том, что это очевидное решение будет найдено с тем большей вероятностью, чем лучше у вас игроки. То есть, если у вас игроки идеальные, ни одна такая допущенная ситуация не будет пропущена. То есть, более того, я, допустим, один раз в жизни видел ситуацию, когда лонгидок просто сорвался, потому что приехал мастер, собрались игроки, приехали игроки, сели. Первый человек, тот самый Торин, который я уже, по-моему, упоминал, ушел грузиться к мастеру, исчез на 40 минут, пришел и сказал, что у тебя лонгидока не будет. Вот. Все уже на самом деле на эту тему шутили, о том, что там Торин уже переговорил с мастером и уже выиграл. Сейчас нам сообщат результаты. Вот. Но проблема была не в этом. Проблема была в том, что он начинал получать как бы информацию по сюжету, начал задавать наводящие вопросы. Говорит, простите, но если вот раз и два, то это весь блок вообще вымирает. Мы говорили, нет, но вот зато есть вот тут, но вот тут же раз, два, и этот блок весь умирает. И возникла такая ситуация, что группа очевидных решений, к которым игроки придут, скорее всего, очень быстро, полностью, ну, как бы, полностью закрывает игру. Значит, для игры это в 95% случаев плохо. И тут мы приходим к одной важной разнице, которая там упомянута в программке, но которую я не раскрывал. Это о разнице между лонгидоком и тренингом. Иногда люди не понимают, в чем разница между корпоративным тренингом и там, тем же самым лонгидоком, той же самой целевой игрой. Ключевая разница заключается в том, что когда люди создают тренинг, они обычно уже предполагают некоторые решения, которые нужно дать игрокам. Человек может знать о том, что какое-то решение существует, но при этом быть неспособным его выполнить по целому ряду причин. И тренинг как раз предназначен для того, чтобы человек пожил, вынужден был поделать это решение именно тем способом, который навязывают авторы тренинга, ну и как бы научился делать это самостоятельно. Там по Выгодскому это называется... забыл, как называется. Ну, короче, вкладывание внутрь человека всего комплекса знаний, необходимого для данного поведения. Интернизация, что ли? Вот. Лонгидок отличается тем, что вот он совсем не тренер. На лонгидоке человек ищет решение. Если решение для человека очевидное, ну, в общем, скорее всего, как лонгидок, игра будет неинтересна. Кроме одного случая, когда решение-то, в принципе, очевидно, но достижение его очень сложно. Типичный пример это вот как раз магия царя царевича. То есть, в принципе, более или менее понятно, что нужно сделать, чтобы там заклинание вайфра сработало, но это очень сложно реализовать на игре. Вот. Значит, двигаемся дальше. Ломание игры через успех одного из игроков. Значит, вообще это как бы на самом деле, ну это можно записать в критерии. Ну, вообще это на самом деле как бы не критерий как таковой. Здравствуйте. Вообще это как бы не критерий из этого списка. Это на самом деле один из способов анализа лонгидока на устойчивость. Есть опять же там в программке такой раздел. Значит, при анализе лонгидока на устойчивость, одно из первых вопросов, которые я начинаю себе задавать, это вопрос, хорошо, если этот игрок сыграет идеально, что тогда? Очень часто, ну то есть как бы иногда это с рук сходит, потому что, в общем, игроков идеальных не бывает. Но не всегда. То есть, если на игре появляется Торин, то закладываться на это уже нельзя. Вот. То есть, опытных игроков много. Значит, соответственно, в чем заключается этот механизм анализа? Мы берем какую-то ситуацию и говорим, допустим, этот игрок успешно выиграл. Что у нас в игре перекосится в этом случае? Причем, предположим, что он выиграл не в самом конце, то есть не на последней минуте, а где-то там в середине это произошло. И дальше смотрим, что происходит с игрой. Первый типичный случай, который при этом происходит, это часть сюжетных линий просто вылетает ввиду того, что их цели становятся либо уже решенными, либо недостижимыми. То есть такой игрок, допустим, вот этот игрок образует союзы там, с двумя-тремя человеками, даже мы можем не знать заранее с какими. Но он там, допустим, образует союз и говорит, что тот из вас, кто меня поддержит, получит земли. Им надо получить земли. На там, 20-й минуте игры он становится королем. Говорит, так, этому земли, этому я обещал, там что-то там тоже обещал.
Титул.
Да, титул, да. А теперь, так, этого садим в тюрьму нахрен. А теперь наша страна займется тем, чтобы, короче, получить выход к морю. Это тоже такое нарицательное из опыта лонгидоков. Вот если пространство конфликта лонгидоков вырабатывается раньше, чем заканчивается игра по времени, то был один игрок, который очень любил начинать для своего государства выход к морю искать. Потому что какое бы вы государство ни придумали, выход к морю ему всегда полезен. Вот. Значит, соответственно, еще раз формулирую. Этот, как бы, ну, этот не критерий, этот способ анализа. Сюжетный ход либо ситуация не очень хороши, если успешная либо там идеальная игра одного из игроков до конца игры ломает игру большому количеству других персонажей, других игроков. Исключения, конечно, бывают, но что-то я вот так сходу не припомню. По-моему, всегда плохо заканчивается. Нет, я все-таки я могу один случай привести, когда это не абсолютно. Это случай, когда игроки могут порождать новые сущности в ходе игры. Это, допустим, какие-то политические переговоры. Тут может возникнуть какая ситуация. Пространство конфликта выродилось. Допустим, уранской ядерной бомбы не будет уже на игре, это совершенно очевидно. Вот. Игроки подумали, что может быть, что-то как-то вроде все плохо. В этот момент один из них говорит, а слушайте, а давайте мы МВФ сейчас реформируем. И все начинают радостно реформировать МВФ, используя для этого те договоренности и союзы, которые у них уже есть. То есть вот в таком типе игры, в принципе, такая ситуация, наверное, допустима. Но это ну, такое крутое исключение. Нет, это очень предсказуемо, если перед игроками изначально стоит очень большое пространство вопросов, которые они за игру точно не переварят. То есть, если игра сформулируется таким образом, что нехило бы вам достичь надежной европейской конфигурации безопасности, то вот этот белый совет может продолжаться до бесконечности, причем с большим удовольствием для игроков. Тот же самый царь-царевич, вот сколько раз его проводили, почти всегда в конце игры мастер вынужден командным голосом говорить, ребята, игра закончилась. Потому что ребята начинают двигать войска по стратегической карте с такой скоростью, что просто шорох стоит, закладывая там войны на следующие 4 года планируя. Вот. Дальше. Место для шага вперед. Критерий выглядит следующим образом. Ситуация не очень хороша или прямо скажем, даже плоха, если в начале игры игрок не представляет, какое первое действие бы мог он совершить. Давайте так сформулируем. Суть заключается в чем? Это на некоторых играх это может быть сделано сознательно. У них, да, но вот там как раз с этим достаточно все хорошо. Дело в том, что у них у всех есть инструменты для этого, кроме двух роботов.
Ну да,
у двух роботов есть такая ситуация, что они не знают, с чего начать, и их поведение будет очень сильно зависеть от того, как поведут себя робототехники, когда появятся. Но тут тоже есть свой фокус. Дело в том, что когда эта игра делалась, она специально делалась из попытки посмотреть. То есть на самом деле роли роботов, они на самом деле довольно сложные. За счет чего? Они вынуждены играть в ситуации, когда повестку дня диктуют не они. То есть повестку дня диктуют робототехники, и с этим ничего не сделаешь. И в принципе, ну вот хотелось специально поэкспериментировать с такой ситуацией. Результат? Ну да, поэкспериментировали. Результат получился такой. Если игроки изначально довольно сильные, то для них это становится ну, как бы дополнительным вызовом. Если на этих ролях оказываются игроки слабые, они вылетают примерно на полчаса из игры. От получаса до часа. То есть, в принципе, критерий показал, что даже если его специально зачем-то пропустили, то это может все равно укнуться. Критерий достаточной связанности. Вот С формулированием этого критерия у меня каждый раз большое горе. Сейчас я его попробую сформулировать более хорошо, чем у меня получилось в прошлый раз. Значит, сюжетная ситуация, либо группа сюжетных ходов не очень занимает не очень хорошее место в игре, если может возникнуть ситуация, когда эти сюжетные ходы, либо это там группа ситуаций проваливается с потерей, при потере в игре всего лишь небольшого количества связей. Кстати, наверное, это можно тоже в способы анализа вынести из критериев. Вот, даже так мы, наверное, сделаем. Мы это уберем из критериев и скажем, что это у нас один из способов анализа игры. Значит, в чем этот анализ заключается? Мы берем, вот у нас есть какой-то там крупный пласт, некроманты. Мы берем пласт, этот самый, ну, какую-то вот какую-то группу сюжетных ходов, и задаем себе вопрос, что должно в игре сломаться, чтобы эта ситуация вообще как бы, ну, потеряла какую-либо значимость. Вот очень плохо, если это что-то одно. Если это чего-то два, то это можно терпеть, если вы уверены, что как бы игроки этого не допустят. Вот так, наверное, его сформулируем. Вот. Ну и, наконец, критерий, который можно гордо назвать, наверное, именем меня, потому что я не помню, чтобы его кто-нибудь до меня вводил. Критерий увеличения количества игры. Соответственно, сюжетный ход хорош в том случае, если он увеличивает количество взаимодействия между игроками, и плох, если он количество взаимодействия уменьшает. Бывают случаи, когда этот критерий зачем-то специально нарушается. Тот же самый пример, который я уже приводил. Игра, на которой один из персонажей стартует в состоянии арестован, приговорен к смертной казни, сидит в одиночной камере. Вот. Там это делалось совершенно осознанно. В принципе, как бы, ну, игре не очень сильно помешало, потому что к нему в дверь постучались, в общем, довольно быстро. Ну вот, наверное, с критериями, наверное, более или менее все. С домашней работой, как я понимаю, у нас ознакомлено ровно 2 человека на всю аудиторию из 6 человек.
Да, я не помню.
О, 3 человека. Давайте мы тогда про нее все-таки поговорим. Значит так. Для тех, кто это читал, как вы думаете, какие могут быть стандартные варианты развития ситуации? Перечисляем. Ну, там, начиная с тебя. Какой-нибудь стандартный, ну, то есть ход, который с твоей точки зрения там неизбежно возникает.
Неизбежно?
Ну, либо там какой-то вероятность. Какого хода ты ожидаешь на этой игре?
От Джонни пытаются вычислить, ну, от него будут требовать, чтобы он вычислил убийцу. А он, возможно, будет коллапсировать результат.
Опа. Вообще, так, мой комментарий. Предположить такой ход, конечно, можно. Но чем замечательна эта игра, тем, что она ставилась больше 10 раз, в нее сыграло около 100 человек за все время ее истории. Вот такого варианта не возникало никогда. Значит, почему его не возникало, я думаю, что если бы ситуация была чуть-чуть другая, наверное, такая ситуация бы могла возникнуть. Не возникало ее, скорее всего, потому, что ситуация с убийцей чаще всего разрешается быстрее, чем ситуация с Джонни. Ну, вообще, да, наверное, такой ход при каком-то очень специальном кастинге такой ход, наверное, может возникнуть. А кто у нас там следующий ознакомленный? Не, вот. Покрой, пожалуйста, да. Возможно, ход. А, черт, это не делает. Там же фокус в том. Дело в том, что из-за основных таблицы Джонни обнаруживают очень не сразу. Если его обнаруживают, то эта ветка начинает раскручиваться, и кто-нибудь может попытаться им злоупотребить. Но на то, чтобы это взломать, как правило, уходит очень много времени. Ну, это не будет вариант хода, который бы можно было ожидать. Окей, хорошо.
Там заложен механизм проверки человека или робот с помощью его использования радиации. В принципе, на каком-то этапе, учитывая, что, по крайней мере, есть 2 источника там, случайного обнаружения, наткнувшегося на этот источник робота, ну и робот, который изменит информацию, и робототехники, например, информацию теоретические, вычисления роботов и роботов таким образом возможны.
Возможно. Значит, а можно и проще? Нет, проще-то можно, но проще, либо проще для игроков не доходит, либо проще запрещать маску, чтобы игра не рождаться.
То есть это правило резкое движение, которое
проводит. Нет, вот на резкое движение никто еще не пытался проверять, хотя один раз на игре это всплыло. Там с резкими движениями там завязка на то, что робот не мог его ударить. Потому что он просто не может такое движение сделать. Значит, с вариантом. Да, там есть еще вариант, что в робота можно тупо ножиком потыкать. Ну, вот, короче, если игрокам не потворствовать в этом, то как-то они и не тыкают. Они спрашивают, там, а можно ли залезть ему в мозг физически, ты им говоришь, что мозг это такая сплошная коробка, которая не вскрывабельна, и они обычно внутрь ему уже не лезут. Хотя один раз был пример, когда убийцы попытались ногу открутить. Но это было уже в конце. Вот. Чтобы не передвигался по помещению лишний раз. Значит, с этим сюжетным ходом тоже ситуация такая. В принципе, один раз в игре был случай, когда эта ситуация сработала. То есть вероятность такого хода практически 1/10, как показала практика. Почему я думаю, что это не срабатывает? Момент первый. Бугарт, у которого есть источник, конечно, он может таким образом действовать. Но перед Бугартом не стоит проблема, кто из здесь присутствующих робот. Его интересует не робот, не робот, а его интересует, кто из здесь присутствующих тот робот, который ему нужен. А эту проблему радиация никак не может решить. А второй...
У него просто стоит момент проблемы разобраться. В случае высокого давления он может разобраться с проблемой, он делает ее.
Да, но это для него как бы попадание под следствие. То есть это... Как бы тут вот мы имеем случай, когда очевидно простейший вариант решения для Богарта это просто убить всех роботов. Он физически он такой возможности не имеет. Значит, в Лангедоке это скомпенсировано, то есть мы там не очень меняли ситуацию, но это скомпенсировали двумя способами. Первая угроза обвинения в уничтожении улик, которая в принципе отводима, но подставляться под нее как бы лишний раз не хочется. И второй момент это его политическое положение. Если он начинает косить направо и налево, он его, скорее всего, теряет. И, в принципе, этого хватило для того, чтобы он перешел на какие-то более аккуратные виды деятельности. То есть, в каких-то случаях заплатками можно обойтись. Но отмечу тут сразу же, что на самом деле угроза ответственности за уничтожение доказательств в данном случае является не только заплаткой, потому что этот же самый механизм можно использовать и другими способами. То есть он позволяет там, объявлять кого-то там, взятым под защиту, он же позволяет там, требовать, чтобы кто-то не совершал каких-то поступков, не только Бога. То есть инструмент введен был как защитный, но потом он пригодился еще во многих местах и с успехом использовался. Значит, так вот, возвращаясь к тому, почему этот сюжетный ход на игре там, попадался только один раз из 10. Собственно, случилась такая ситуация с радиацией ровно один раз, когда Богарт ошибся в вычислениях и попытался застрелить, собственно, убийцу. Вот. Но это произошло ровно один раз. Значит, почему? Первый момент. Богарт не заинтересован в выделении не робота, у него куча других проблем. Второй момент. Второй источник радиации, если его не найдет измененный робот, а если он его. То есть, во-первых, второй источник радиации может найти измененный робот за счет знаний по физике. Во-вторых, про второй источник радиации знает убийца. Ни тот, ни другой, никоим образом давать этот инструмент в руки робототехнику не хотят. Один у Богарта, второй принес с собой убийца и выкинул в ему известное место. Соответственно, робот, владеющий радиацией, может, владеющий знаниями по физике, может его тупо увидеть, а все остальные не могут. Вот, соответственно, по этой причине этот ход реализуется с очень малой вероятностью и уж точно не становится профилактическим. Следующий вариант события, который может произойти на игре.
Ну, опять же, в рамках сути же вычислений, в смысле, в рамках задачи Богарта, простая проверка робота на неисследование, на, собственно, это самое правило, на невмешательство, путем вот бездействия.
Это на самом деле очень непросто. За 10 постановок успешно поймать робота именно на четко на вылавливание законов удалось, по-моему, два раза. Сюжетный ход этот мастерами предусматривался, но я когда писал, надеялся на то, что он будет активно использоваться. Его потом еще, по-моему, еще немножко модифицировали. Ну, в общем, все надеялись, что они будут активно использоваться. На самом деле, раскрутить его в полной мере им, как правило, не удается. Во-первых, потому что это не такая тривиальная логическая задачка, как кажется. А во-вторых, потому что роботы страхуются и, как правило, до начала активных событий совершают какие-то действия, которые бы позволили им закосить под то, что у них второй закон, под то, что у них первый закон нормально плохо. То есть, как правило, это выглядит либо как они ищут альянса с кем-то из людей, чтобы получить приказ соблюдать первый закон, что не очень надежно, там может быть более. Либо они выстраивают какую-то ситуацию, когда они становятся владельцами опасной информации о человеке, и, соответственно, человек им объясняет, что если они пропалятся и их начнут трясти, то человеку будет хуже. За счет этого они имитируют у себя, хотя нет, стоп, я путаю, такого варианта нет. Ну, в общем, два раза был случай, но это на самом деле сложный вариант. То есть двигайся. Окей, хорошо, идем по кругу дальше. Какой вариант событий нужно ожидать на себе?
Всеобщих поисков, во-первых, кто робот, кто не робот, во-вторых, кто убийца.
Всеобщих поисков, кто убийца?
Ну, или было ли убийство, вот, может быть, обсуждение. Что?
Труппровод.
Но это могло быть несчастный случай. Или кто-то мог пытаться это выдать за несчастный случай.
Это довольно трудно в такой ситуации. Всеобщая проверка, кто робот, кто не робот. Один раз возникала такая идея, ее придавили в зародыш. Тут мы сталкиваемся с еще одним крупным отличием тренинга от Нангидока от тренинга. Значит, крупная разница заключается в том, что очень часто на Нангидоке требуется до чего-то догадаться, до чего-то неочевидного. О том, что на игре может присутствовать человек, которого мы не отличаем от робота, эта идея очень неочевидна. Вот.
Чутко узнает на самом деле.
На самом деле эта идея довольно простая. Есть простое логическое построение, вот такого толка. Если бы убийство совершил робот, то находящийся в помещении другой робот вмешался бы. Он не вмешался, следовательно, убийство совершил человек. Или у меня женская логика.
Вот одна из целей создания этой игры была дать людям возможность поупражняться в формальной логике. В принципе, хорошо бы, если все было так, но проблема в том, что он мог не смочь вмешаться, вариант первый. И, ну, собственно, что реализовано в оригинале. То есть банально ему может не хватить расстояния. Второй вариант может быть слишком далеко от места происшествия. Второй вариант, который опять же реализован в игре, это совершенно не факт, что робот погиб в момент смерти того самого. То есть люди по умолчанию, как правило, в эту ловушку попадаются, и они думают, что коллапсировавший робот погиб именно в момент убийства. На самом деле это произошло позже, довольно сильно позже.
Ну, сами просто решение сделать, как убийца не робота, а человека, да, но проще, не проще, оно просто настолько сразу усложняет этот поиск, настолько неверно управляет мыслью верного управления, что, в общем-то, оно становится очевидным на этапе создания.
Ну, в общем, да. Так что если. Ну да, пожалуй,
в общем, дочитав не удивился.
Да. Так. Ну, на самом деле, если бы ты Азимов читал, то не удивился еще более сильно, потому что стальные пещеры, проверка, робот он или не робот, робот ли он с первым законом, или он не робот с первым законом, и так далее. Собственно, это Тангидок является смесью трех рассказов из серии «Я робот» и «Стальных пещер». Окей, хорошо. На чем мы там остановились? Мы остановились на том, что нужно догадаться. Значит, ситуация такая. Такого рода действия часто делаются. То есть в игру часто вкладывается ситуация, когда игрок должен до чего-то догадаться. У этого есть огромное преимущество, потому что игрокам офигенно по кайфу вдруг неожиданно догадываться. Вот. И с воплями
когда наконец головоломка складывается. С другой стороны, недостаток этого заключается в том, что если игрок не догадался через полчаса, то он, скорее всего, не догадается никогда. Поэтому, если вы закладываете такое решение, то вот с критерием на достаточную связанность нужно просто вот каждый сантиметр этого лонгидока с лупой проверять. Потому что запросто может быть такая ситуация, что кто-то где-то в одном месте не понял, и какой-то крупный блок просто отваливается. То есть ситуация с непониманием того, что один из роботов может быть людьми, она с одной стороны как бы... С одной стороны, до нее можно дойти логически, до того, что нехило бы это проверить. С другой стороны, в лонгидоке заложены запасные механизмы, чтобы это вылезло на поверхность. То есть, когда роботов начнут тотально проверять на соответствие тем самым, на соответствие законам, то, в общем, скрыть на этом человека намного проще. Вот. Ну, банально, не захочет он себе стрелять в ногу. Очень сильно не захочет. А робот запуск. Более того, он даже от этого свою функциональность как свидетель не потеряет. Хорошо. Следующий вариант. Еще какое-нибудь ожидаемое событие?
Собственно, попытки со стороны робототехников использовать не коллапсировавшего робота второго для извлечения из него информации о событиях. Если уж он подозревается, в принципе, все и.
Первый ход, который...
Первый
высоковероятный из тех, которые мы вот здесь упомянули. Значит...
Первый ход игры для обоих робототехников. Первый очевидный.
Во-первых, Богу-то это не очень нужно. А во-вторых, Сьюзен Келвин тоже очень сильно надо подумать, прежде чем взломать ситуацию. Потому что она опасается, что, возможно, убил робот. И, возможно, дело придется заминать. Если с первых минут взять за жабры первого робота, в смысле вот этого, который живой, убийцу, да, то есть очень ненулевая опасность, что она вытащит на поверхность информацию, с которой потом не сможет заметить. Значит, решение хорошее, с него почти всегда начинают, но вот ровно сколько раз с него начинают, столько раз оно, ну, там, в половине случаев оно же и обламывается. Потому что раздаются вопли «не трогать, вы его случайно сколлапсируете», или раздаются вопли «не подходить к свидетелю, к этому, к вещественной улике», либо еще что-нибудь в этом роде. В принципе, да, ход с высокой вероятностью.
Я бы предположил со стороны сенатора, наоборот, провокации, требования проведения расследования и вскрывания мгновенно этой ситуации с убийством прямо здесь, сейчас, без возможности вкладывания дальнейшего расследования. Ну, с использованием власти, там, и прочих возможностей, чего давления.
Тут есть проблема. Этот ход практически никогда не реализуется. Почему? Дело в том, что пока сенатор, когда игра только началась, ну, то есть я, собственно, не могу вообще ни одного случая вспомнить, чтобы ситуация развивалась по такому пути. Хотя он говорит, как возможно. Дело в том, что когда игра только началась, сенатор находится в положении, когда ему некого за... Он не может никого сжать. Конечно, через очень небольшое время эти зацепки появятся, потому что люди будут совершать просто ошибки в своем поведении. Но на начало игры сенатор практически без возможностей. На фразу «давайте проведите расследование» следователь говорит, так я, собственно, этим занимаюсь. На задачу «давайте допросим робота», конечно, мы допросим, только не мешайте нам, говорят робототехники. Вот. И, в принципе, никто даже не пытается это говорить, вот именно по этой причине. Значит, смотрите, вот мы с вами получили один очень важный вывод, над которым вообще надо бы крепко призадуматься. Мы сделали сколько там, 2 или 3 круга по всем, кто эту игру читал, и за исключением одного хода, все, которые нам приходили в голову, это ходы с вероятностью срабатывания порядка 1/10. То есть мы не чувствуем, куда эта вся каракатица на самом деле пойдет. А она ходит более или менее по одним и тем же рельсам. Там с хорошей точностью она всегда ходит примерно одинаково. Вот. Значит, вот это надо очень сильно исправлять. Значит, в чем проблема? Когда вы смотрите на свой лонгидок сверху, то есть это вот первая проблема, которую вы сейчас приводили примеры анализа, и вот эта ошибка была допущена раза 3 или 4 как минимум. Первое, что вы забываете, это то, что игрок, который будет совершать поступки снизу, каких-то очень крупных блоков информации для начала не знает. То есть через, когда он будет это знать, для него станет очевидно, что это надо было делать с первого, с самого начала. Но на начало он этого не знает. Это, значит, соответственно, это и с вариантом проверки всех на робот, не робот. Потому что если ты знаешь, что в игре есть не робот, тогда очевидно с этого начать с проверки. Но если ты этого не знаешь, то в общем как бы... Вот. Это же самая ситуация с... Я сейчас не вспомню сходу с какими еще примерами. Ну вот с тремя из приведенных примеров точно такая ситуация была. То есть, обдумывая такие варианты, очень полезно задуматься, поставить перед собой вопрос следующим образом. Не что было бы выгодно этому игроку, а в чем было бы несовершенство поведения этого, в чем несовершенство поведения этого игрока, вызванное тем, что он что-то не знает. Часто, ну то есть на то, чтобы пытаться, я вот это, кстати, советую, между прочим, записать, запомнить и вообще за это самое. Дело в том, что держать в памяти полностью всю раскладку и смотреть на видок с позиции каждого человека очень сложно, мозгов не хватает. Рассчитать разницу между оптимальным... Сейчас я договорю. Рассчитать разницу между оптимальным поведением и тем, которое будет вынужден делать игрок, гораздо проще. Потому что оптимальное поведение, их там 3-4 в игре, ну, просто как бы схема проще анализируется. Значит, прием заключается в следующем. Не пытаться войти полностью, ну, если есть, если, как бы, если, скажем так, как один из способов, так скажем, как один из способов, не пытаться полностью войти в шкуру игрока, а ставить перед собой вопрос следующим образом. В чем поведение данного игрока будет неоптимальное из-за того, что он не владеет какой-то информацией? То есть пытаться проанализировать не идеальное поведение и не поведение этого человека, а пытаться проанализировать разницу. Мы не дали этому человеку эту информацию, поэтому он вероятнее всего допустит вот такую-то ошибку. Типичный пример с Джонни и Бейджиком. То есть если пытаться представить себе все возможные развития ситуации, у вас, короче, бумаги не хватит на записанный вариант. Но если вы поставите перед собой вопрос, какие ошибки могут возникнуть в связи с тем, что бейджики поменяны, то количество возможных ошибок поместится там, ну, я думаю, в 6-7 строках с успехом. Вот. Это, короче, первое, что не хотел бы понять. Второе. Мы, помните, вот на прошлом, ну, кто слышал, на прошлом занятии мы говорили про схемы. Я говорил, что одно из важных преимуществ схемы заключается в том, что, глядя на схему, вы можете, абстрагировавшись от частностей, попытаться понять, как же эта конструкция поведет себя в целом. Вот за редчайшим исключением приведенные примеры ситуации были такими маловероятными, потому что они цеплялись за частные ходы. Вы не пытались подумать, как поведет себя в целом схема. Вот давайте мы сейчас, вот те, кто читал, попробуем эту схему выделить. Как с вашей точки зрения, в чем заключалась схема этой игры? Что сейчас поясню в эту сторону. Абстрагируемся от частности, выкидываем все частные случаи и вот пытаемся просто вот функциональную схему, что люди такого-то типа ведут себя так, люди такого-то типа ведут себя так, максимально упростить конструкцию. Вот. Ну давайте, ваш мозговой штурм. Я-то знаю, как я эту схему формулировал, когда писал, поэтому не буду говорить.
Ну, одни пытаются уклониться от опасности или от ответственности, а другие стремятся расследовать ситуацию, разобраться.
Мы можем выделить три группы лиц. Те, чья задача, грубо говоря, избежать ситуации. Те, чья задача полностью раскрыть ситуацию.
Замять, раскрутить, и кто ответит?
И те, кто как бы и другое. То есть у них есть свои интересы, им надо и раскрутить, и замять где-то.
Где-то замять, где-то раскрутить. Начнем. Да. Окей, хорошо, начало положено. Сейчас мы будем анализировать эту ситуацию дальше. В чем, чем не, почему у нас получилось не то, что мы делали на прошлом занятии. Обратите внимание, когда мы анализировали схему на прошлом занятии, мы почти никогда не говорили, в чем заключаются цели персонажей. Более того, в некоторых случаях мы даже не знали, в чем заключается конфликт в игре. Мы вводили схему, которая описывает взаимодействие игроков, а потом уже накладывали. Вы сейчас начали с разделения на группы по целям.
Я только отсюда происхождение, конечно. Есть люди и не люди.
Вот, начиная с этого, да. Начнем с этого разделения.
Поэтому слово очень четко различаться по вот этим признакам, хотя и реакции, соответственно. Ну и, соответственно, есть вот звено неприятное, здесь система для игроков и стабилизирующих. Это вот воспринимается всеми как представитель одной группы, являясь при этом представителем другой группы.
Окей, хорошо, думаем дальше. В чем взаимодействие между этими группами?
Одни командуют, другие подчиняются.
Первая важная деталь дальше. Ну, вот у вас там было разделение по задачам. Вот на самом деле в данном случае, пожалуй, бы, наверное, уже можно втянуть небольшой элемент этого самого разделения в схему. Они разделены на две группы. Те, кто относится к группе роботов, практически там без исключения, направлены на сокрытие какой-то информации. То есть, если не... То есть, попытаемся выкинуть термины задачи, чтобы у нас там задача тащить и выбираем, схема не употреблялась. Тогда это звучит следующим образом. Одни колют других. И если вы сформулируете подобным образом, вы уйдете от необходимости делить людей на тех, кто хочет замять, и тех, кто хочет не замять. То есть, на самом деле, Богарт, который хочет замять одного единственного робота, точно так же, как все остальные люди, хочет расколоть робота. То есть, найти нужное время. Окей, хорошо, думаем дальше. Скажем так, вот разделение по возможностям, во-первых. На какие две четкие группы они там делятся?
Люди? На тех, кто в курсе, да. На тех, кто не. То есть на робототехниках всех стоит.
Можно сказать и так, на представителей власти и все.
О. Поддерживаю. Значит, на самом деле они очень четко делятся, даже я бы сказал, не то, что на представителей власти. Я бы сказал, что они более четко делятся на людей, претензии которых законны, и людей, претензии которых незаконны. Это на самом деле очень важное разделение, потому что что сделано в этой схеме? Сделана конструкция, когда все делятся на самом деле на три группы. Роботы, которые колют, те, кто могут колоть, и те, кто могут, и те, кто имеют право давить. И это три разные группы людей. То есть те, кто могут колоть, не имеют права колоть. Они вынуждены вступать в какие-то альянсы, о чем-то договариваться, либо как какой-то игрой получать себе возможность там работать с роботом свободно, при том там по возможности желательно, чтобы при этом не присутствовали ли вы люди и так далее. То есть мы таким образом мы создаем ситуацию, когда они вынуждены образовывать некоторые группы, в которых есть там по одному или по N представителей разных групп. Например, совершенно очевидный ход, который срабатывает там, наверное, в 80 случаях игр. Между Джонни и одним из игроков образуется альянс. Потому что когда Джонни читает первый загруз первого человека, он не защищается. Это еще не. Ну, как, он может защищаться, потому что он думает, что это нехорошо, но он не защищается на уровне закона. Потому что, в принципе, когда того, что он прочитает, не ему. Кому хуже не будет. Когда он понимает проблему этого человека, каждый следующий прочтенный Джонни загруз это огромная опасность. Потому что если ты читаешь людей, которые находятся в жесткой оппозиции, ну сразу же сбрасывают копыта. И, соответственно, таким образом возникает альянс Джонни плюс один человек, Плюс, скорее всего, кто-то из Boston Ush. Стандартная комбинация — это Джонни, убийца и сенатор. Потому что сенатору выгодно потянуть время, в смысле, убийце выгодно потянуть время, он пытается уйти под крышу сенатора, и если он правильно поймет, приблизительно правильно поймет ситуацию с Джонни, то убийца имеет возможность Джонни перетянуть на свою сторону. Причем для этого даже не обязательно знать о его свойствах, достаточно сказать: чувак, ты понимаешь, что с ним запалит наконец, и этот робот начинает играть на вас. Соответственно, вот эта комбинация, например, борзуется сразу. Так, в половине случаев. Ну, не всегда они цепляют сенатора, потому что, в общем, там тоже. Но если игрок сильный, то вот сильный игрок на позиции, то есть вообще связь между Джонни и сенатором почти очевидна, и сильный игрок на позиции Джонни почти всегда начинает сразу же за сенатора цепляться. Ой, на позиции убийцы, да. Убийцы, я конечно, говорится. Значит, итак, к чему мы пришли медленным пинанием этого ламбидока? Мы пришли к тому, что, во-первых, когда вы начинаете анализировать ламбидок, неплохо бы анализировать, постараться выделить фактическую схему. Более того, фактическую схему зачастую можно выделить, даже если мастера ее туда не закладывают. По той банальной причине, что фантазия мастера ограничена, и, как правило, он некоторым типам игроков дает более или менее сходную функциональную загрузку. После того, как вы схему более или менее там какую-то смогли набросать, смогли выделить важные группы, проследить между ними связи, следующая вещь, которую стоит анализировать, это не вопрос, как там. Не вопрос, какой по этой связи, какое событие пройдет по этой связи, а это вопрос, каким образом сформируются каналы передачи информации. Именно из-за этого эти схемы очень долгое время у меня там на всех бумажках назывались информационные схемы. То есть, кто будет обладать полным либо частичным доступом к какому-то типу сюжетной информации, либо к информации друг друга. Когда альянсы образуются, как правило, внутри этих альянсов там информационная связь, естественно, возрастает. То есть те части загрузок, которые не являются для данного персонажа критическими, они друг другу рассказывают в обмен на что-нибудь. А вот, кстати, ты знаешь, что... И тот ему что-нибудь тоже в обмен такое рассказывает. Это служит инструментом, который альянс закрепляет. Соответственно, когда вы начинаете анализировать функциональную схему, вы выделяете, какие группы с более или менее прозрачной передачей информации у вас возникают, и какая именно информация внутри этой группы будет передаваться. То бишь, например, если у вас сильный игрок на позиции Сьюзен Келвин и сильный игрок на позиции Богарта, то у вас почти наверняка возникает ситуация, когда Сьюзен с Богартом начинают скидывать друг другу фактическую информацию, кто за что смог зацепиться в роботах, и при этом они отсекают от этой информации всех остальных, потому что они не знают, кто из этих людей будет их ловить за жабу. То есть возникает такая вот группировка. Вот, соответственно, поиск выделения таких группировок и глядение на то, какая информация куда пойдет, это вот то дело, с которого очень часто надо начинать. Второй момент. Как вот первые, по-моему, два или три приведенных примера сюжета, казалось бы, логично, но никогда не случаются. Это вот вариант с проверкой всех тупо радиационным источником, это вариант с прогоном всех через однотипные тесты выделением самых людей, значит, ой, с прогоном всех через Джонни. Вот. Значит, здесь мы смотрим на следующий момент, на который нужно обращать внимание при анализе ламбидока на то, как он себя поведет. Это на то, как эта схема, информационная схема, будет изменяться со временем. То есть какая информация, с какой скоростью доплывает куда. Как правило, это играет ламбидок основополагающего. Там есть, допустим, известный ламбидок клона, который особо ценен тем, что он совершенно резиновый, в него можно загнать сколько угодно людей. Более того, в него может играть даже глоссмастер ламбидок. Был прецедент. Там есть и такая особенность, что есть совершенно очевидная информация, которая ставит под удар всех присутствующих на игре. Но понятная эта информация просто допирает до него, дай бог, если к середине. А то и к концу допирают очень не все. И это очень сильно меняет поведение игроков на игре. То есть у вас лонгидок не с открытой информацией. Поэтому кто-то чего-то может не знать. Из этого следует, что информационная схема, которая у вас будет иметься на начало игры, информационная схема, которая будет иметься там, на середину и конец, она отличается. Неплохо бы понимать, в чем разница. То есть, например, у вас есть информация о специфических возможностях роботов. Она доступна робототехнике на старте. Она доступна роботам на старте. Через эту информацию можно собрать огромное количество зацепок, там, взломать, ну если ее целенаправленно использовать, взломать там половину всех возможных ходов. Но на начало она отсутствует, то есть она есть у очень узкой корпоративной группы, и эта корпоративная группа не заинтересована передать эту информацию дальше. Значит, скорее всего, раньше, чем через пол игры, эта информация в руки остальных людей не попадет. Ну, там, с вероятностью 80% вы можете на это закладываться. Если будете исследовать лонгидок на устойчивость, тогда вы должны будете задать себе вопрос, а что будет, если эта информация соберется в первые 5 минут. Но если вы пытаетесь понять средний случай, то можно закладываться, что там 2/3 игры эта информация будет лежать не там. Вот. Ну ладно, давайте мы сейчас немножко от роботов отойдем, потому что иначе у нас все, кто их не читал, скукожится окончательно. Поэтому у меня большая просьба, почитайте. Значит, чем вот этот лонгидок интересен, кроме того, что... Чем вот этот лонгидок интересен, кроме того, что он ну, такой посчитанный аккуратно, и там много раз гонялся, поэтому нужно проверить, будет ли так он себя вести или нет. Второе, чем он интересен, это то, что это практически чистая вейв. То есть, ну, эмоциональный фон этого лонгидока очень-очень невысок. Он от этого, конечно, что-то теряет, ну так, не сильно. Вот. А второй лонгидок, который я привел в качестве домашнего задания, ну, видимо, мы его передвинем, так будем его разбирать не на следующем, а через один. Он является как раз примером лонгидока с достаточно высокой эмоциональной насыщенностью. Но, опять же, как я говорил про некоторое время назад про лонгидоки, они начинаются в первую очередь с решения поступков. То есть сначала мы делаем конструкцию, в которой поступки людей логичны, потом мы начинаем накладывать на эту эмоцию. Если кто-то из вас там захочет поработать с вещью, которая этим делом перенасыщена, то мы там позже разберем там вещь, которая называется Руанда 2054. Где это использовано в совершенно крайнем случае. В крайнем варианте. Теперь давайте мы поговорим вот о чем. Как мы выбираем мир и сюжет для игры? Мельком мы по этому вопросу пробегались. Так, буквально совсем чуть-чуть мельком. Более или менее народ это дело понимает. Проблема в том, что весь народ думает, что он это понимает. Хорошая мысль, но, как правило, неверно. Как вот вы выбираете там, допустим, мир для того, чтобы сделать игру. Какие в первую очередь требования вы к нему будете там, предъявлять? Вот, там, начиная с края. Можешь сформулировать?
Мир?
Да. Что должно быть в мире, либо в сюжете для игры?
Чтобы перестал делать это не будет.
Да тут могут быть разные требования разных случаев.
Какой-то один критерий, да? Мы сейчас просто попробуем каждый чувство.
Ну, например, в этом мире ну, достаточно. Или, может быть, наличие конфликта какой-то драмы.
Ну, это, конечно, понятно, что делать конфликтную игру без конфликта не очень трудно. Хотя можно. Вот в этом есть своя там прелесть. Ну, в принципе, да, согласен. Я бы тут немножко обогатил. Есть огромная разница между книгой и анекдотом. В книге вы следите за одной сюжетной. В книге, в фильме вы следите за одной сюжетной версией. Все остальное пространство может в это время стоять. В лонгидоке такая ситуация невозможна. Ну, либо очень нежелательно. Ситуация, когда все на какое-то время сводится к одному конфликту, и этот конфликт не является финальным, она не очень хорошо. Поэтому в более общем виде сформулировать нужно таким образом. И это очень важное отличие. Что в мире должен присутствовать конфликт, причем обязательно не один. Желательно разноплановые символы. Следующий вариант.
Ну, мы обычно берем то, что называется авторский мир, то есть мир, специально сконструированный под данную игру, с тем, чтобы иметь возможность менять его как угодно, как только нам это потребуется для сюжетной работы.
Я все в том случае говорю, что мы требуем, которые выделяются.
Ну, например, он должен быть достаточно прост для осознавания. То есть, например, это может быть что-то похожее на средневековую Европу, но с достаточно свободными при этом поправками. Ну, там Европа штрих.
Очень важный момент конкретно в Дон Гидока, потому что грузиться к Дон Гидоку люди начинают за час, за полтора до игры. Есть игры, которые люди там готовят по полгода, есть Дон Гидок талисман, в котором существует вот такой толщины воспоминания людей, игравших в предыдущие версии по этому миру, но это большое исключение. Как правило, загруз выглядит как вот такая страничка, дай бог, если их две, чаще всего одна. Соответственно, игрок должен смочь понять достаточное количество информации о мире за 40-50 минут. Это очень серьезный проблем.
Возможность в мире инструментов, которые я собираюсь использовать для построения игры. Ну там, допустим, экономика. В мире, где она как-то не очень возможна. Но я хочу, чтобы она как-то работала и как-то толкала людей на конфликты.
Ну да, не надо делать экономический конфликт, не потом.
Да.
Я бы на твоем месте даже так немножко уточнил требования. Что сначала ты формулируешь, с какими инструментами ты хочешь играться, а уж потом ты сможешь покроить эти инструменты к этому миру или нет.
Ну да, иногда подобрать мир под инструмент.
Да, иногда люди делают в одном порядке, иногда в другом. Дело в том, что я предпочитаю начинать с инструментов по двум причинам. Во-первых, если вы не ставите перед собой задачу именно конкретно поиграться в данный мир, то лучше начинать с инструментов. Значит, почему, на мой взгляд, это важно? Потому что разные инструменты в мирах занимают очень разную роль. И даже если этот инструмент там есть, он может оказаться настолько неглавным, что более важно, он может оказаться очень неглавным для игроков. То есть я могу придумать мир, в котором, ситуацию, в которой экономика канает в мире Толкин, но игроки, которые придут ко мне на игру, могут в это просто не поверить. Начинать пытаться собирать там военный альянс, еще что-то делать, пока не там все не разорится, не понимать вообще, что это требуется. То есть сформулировать инструменты, которые вы будете использовать. Второе, почему я считаю еще важно сформулировать инструменты, потом подбирать мир? Потому что особенностей у мира много, а инструментов, с которыми вы реально будете оперировать, как правило, мало. То есть, когда вы формулируете игру, допустим, тех же роботов, мы говорим, мы будем заставлять людей там анализировать сложные логические правила, мы будем заставлять людей догадаться о чем-то, и мы будем заставлять людей играть в ситуации не попадись как курочек. То есть инструментов там, ну, по большому счету, там 2-3. Плюс мы скажем, что мы там притянем элементы там из той-то игры, то есть из той-то книжки, для того, чтобы они там протянулись, нужно придать там вот такие вот свойства. То есть количество инструментов, с которыми мы играем, оно на самом деле маленькое. Количество свойств мира, оно большое, даже если вы знаете мир. То есть возьмем игру по нашему времени. Все замечательно. От того, где вы находитесь, в России или в Руанде, список возможных инструментов, список антуража, список чего, в что люди верят, в что нет, меняется все. То есть на самом деле количество параметров, по которым можно играться с миром, оно гораздо больше. Можно сказать, что это исторический мир, но там столетняя война не случилась. Можно сказать, что это исторический мир, и все, что говорили про ведьм, правда. То есть поправить мир, как правило, намного проще. Если вы не ставите задачу именно сделать на видок это один в один по миру. Окей, хорошо, дальше. Критерий к миру.
Мир или сюжет? Еще очень правильно.
Мир и сюжет. В случае он ведет, это почти одно и то же.
Может быть, достаточно прописанность в каноне, что называется, по которому мир ставится, по книжке, там, да, к примеру, прописанность, информационная составляющая должна быть качественно прописан мир, чтобы заставить игроков думать реально этого мира.
Хороший момент. Хорошо, что ты об этом подумала. Давай только мы уточним. Дело в том, что есть такое любимое занятие физиков — проверять на краевые решения. Совершенно очевидно, что излишняя практичность мира может повредить игроку. Там, мы с тобой картируем. Значит, соответственно, вопрос. Как уточнить то требование, которое ты выставил? Что в этом требовании на самом деле не обязательно для игрока? Ну, то есть прописность мира, понятно, да.
Наличие тайны тоже должно.
Это уже другое.
Должна быть внутренняя логика мира, а детали не могут понимать.
Ну, насчет пренебрежения деталями я бы не сомневался, но я согласен, что
логичность
прописанность мира должна касаться наличия внутренней логики. Да, согласен. Первый аспект, который важно видеть. Какой еще? Ну вот. Давай.
Еще прописанность мира, ну и или то, что это наш мир с какой-то поправкой, дает возможность для фоновых разговоров. То есть, если вот это наш мир хотя бы и далекое будущее, то значит уже там был, не знаю, Шекспир, была античность, можно какие-то примеры приводить в разговорах. В общем, это сильно, это, ну, конечно, сильно развязывает руки
в
любой деятельности.
С одной стороны,
я думаю, что это не совсем тоже
позволяет. Это как другой класс, я что-то...
Это вопрос о прописанности.
Это, конечно, хорошо, но есть такой фокус. Дело в том, что если он не будет делать идеально, то игрокам некогда сказать постороннюю мысль. Или же они говорят эту постороннюю мысль, когда им нужно там уйти от разговора о важном. И вот он спрашивает, что вы думаете о принцессе, а вы отвечаете: о, конечно же, принцесса прекрасна, кто бы он сомневался. То есть на самом деле вы просто уходите от ответа. Это важно для того, чтобы на игре возник антураж. Более того, мастер может специально это создавать, как на том же царе царевича выставляли там бедных несчастных претендентов на руку принцессы, говорить ей комплимент. С практической точки зрения спорное занятие. Хотя все равно хорошо потом сказать на игрока. То есть это хорошо для антуража. Но это не является обязательным требованием для лангидов. Плохо бы, да, согласен, но не критично. Что еще? Вот прописано.
Какая-то интрига должна.
Это конфликтности, об этом мы уже говорили. Давайте, значит, тогда я буду. Значит, чем очень важен мир для создания игры? Первое. Вы, когда прописываете персонажа, колоссально редко бывает такая ситуация, что вы прописываете персонажа полностью. Человека должна быть возможность как-то довосстановить то, чего ему не хватает. Если он находится в мире средневековья штрих, там, грубо говоря, то он может сыграть, что он там благородный рыцарь. Ну вот не хватало, не знал он, как обращаться к даме. А тут он понял, что он же благородный рыцарь, значит, надо сказать там. Если он там находится еще в каком-то мире, в котором он может что-то достроить, то он может, соответственно, добить какие-то части своего персонажа. Второй момент очень важен. Это бэкграундовая мотивация. Славутый выход к морю. Почему так часто появлялся? Потому что выход к морю в любой стране хорош. Допустим, вы первый министр. Допустим, к вам приходит человек и просит от вас что-то сделать, а он это вообще-то ничего не знает. Что вы этому потребуете? Вы потребуете от него что-то, что хорошо для вашей страны. Что хорошо для вашей страны? Если мир прописан 8 строчками, и у вас не дано отсылки ни на какую встречу с командой, вы это оставить не сможете. То есть у вас отсутствует бэкграундная мотивация. Третий момент. При отсутствии прописанного мира, как правило, все очень плохо с улучшаемостью положения. Просто очень плохо. Почему? Жопу прописать плохо. Жопу прописать легко. Если ты там не делаешь этого, тебя казнят на рассвете. Улучшаемость положения предполагает, что улучшенных положений возможно большое количество. Если у вас мир плохо прописан, либо вы вынуждены как мастер вешать конкретную маленькую морковку со словами «ты получишь медаль». Вот. Либо вы, если у вас хороший нормальный мир, то вы можете сказать человеку, что ты хочешь подняться по социальной лестнице. Если речь идет о средневековой штрих, человек неплохо себе представляет, что такое социальная лестница, и будет куда-то вверх стремиться. Может, он получит землю, а может, он станет первым министром. Если прописанность мира плохая, как правило, с игровыми мотивациями все очень отличается. Следующий очень важный. Что ты монолог? Павел, давай-ка вот ты, например, выскажешь, что бы ты потребовала от мира.
Такая странная мысль. Грубо говоря, проверка мира на то не вызывает ли он
стереотипов отличных, не вызывает ли он к жизни в других людях стереотипов отличных от моих представлений о том, как там все должно быть устроено.
Окей, хорошо. На самом деле даже это можно очень сильно обобщить. То есть, говоря о мире, задумываемся о том, какие стереотипы с ним связаны. Грубо говоря, делаем группу Японии, самурай любит харакири. А вот, что там, кто-то подвинет, что нужно подвинуть. Кто-то из спайпа себе навлек, просто скажу. Еще самурай любит харакири. Значит, на самом деле, стереотипы поведения – это богатейший инструмент, с которым вы как мастер должны работать. Более того, на 2/3 именно для этого и был нужен мир. Потому что мир задает, какие поступки в этом мире нормальные, какие поступки в этом мире могут совершаться, какие поступки совершаться не могут. Соответственно, мир может быть замечательно прописан, то есть вы можете знать конструкцию магмы, выпить планеты, уровень радиации, ускорение свободного падения на поверхности. Вы можете знать об этом мире огромное количество вещей, там, продолжительность световых суток. Но если вы не знаете, какие стереотипы поведения будут в данном мире, в общем-то, вы не знаете о нем ничего. Можно попробовать вывести из продолжительности дня, но очень трудно. Редко получается то, что вы хотите. Значит, соответственно, работать со стереотипами. А работа со стереотипами на самом деле не сводится. То есть вот очень важно, да, чтобы стереотипы об этом мире игроков либо совпадали со стереотипами мастера, либо мастер бы обязательно указал об этом игрокам. В виде там, допустим, запрета на харакири. Ну, это реально ситуация. То есть, эти самые солдаты, которые там по Филиппинам еще 30 лет воевали, ну, то есть, там командир поступает, дал приказ, и ну, просто шепчет. И это я вступил. Там 30 лет еще воевали. То есть, либо мастер, если происходит несоответствие, либо мастер это указывает, либо он, по крайней мере, знает, какая проблема есть, а что-то меняет, там, или, что еще можно сделать со стереотипом. Стереотипы можно использовать. То есть давать игрокам именно в них играть. Это на самом деле игре в 90% случаев помогает. Третий момент со стереотипами. Это стереотипы позволяют ограничить дозволенные шаги. Если вы говорите, что у нас имеется абсолютистская монархия и все, короче, выстраиваются в ряд, то уже довольно крупный пласт сюжетных ходов становится невозможным. Как то, например, там на том же самом царе царевиче декларированные отношения между королем и государством фактически делают невозможным прямой шантаж права. Ну то есть вы, конечно, можете попробовать, но король скажет кому-то из своих союзников, мне тут сказали, вот этот чувак, очень плохое слово, и этого чувака казнят, даже не разбираясь, что он говорит. Не будет никому писать. То есть мир задает список того, что возможно, и того, что невозможно. Делаем там группу Китая, у нас простейший вариант, мы делим чиновников по рангу, потому что в любой публичной ситуации чиновники высказываются, начиная там с более старших. А младший высказывается, то есть, если, короче, он не боится поперечить старших. Раз вы сразу же.
Там еще куча информации связаны с этим, потому что там информация должна передаваться каким-то разделенным образом, кто обратит там чиновнику, нельзя просто так подойти и сказать ему что.
Тоже, да. То есть стереотипы некоторым образом фиксируют поведение, могут сгибать ситуацию так, как вам нужно. Так. Ну, со стереотипами более или менее все. Но это на самом деле вот очень важно при выборе мер. Хорошо, следующий.
Ну, может быть, не очень важный критерий, но важный не как человек, который любит стартоваться. Я бы использовал мир, который уже имеет комьюнити игроков, которому интересно именно в этот мир играть. У которых гораздо проще вхождение за счет того, что они знают этот мир. И мотивация игры выше за счет того, что они являются фанатами этого мира.
Колоссально, может быть, важный критерий. Значит, с этим критерием все вообще довольно своеобразно. Я так думаю, что это применимо не только к лонгидокам, но и к лонгидокам как раз в меньшей степени. В общей форме, в случае лонгидоков, я бы сформулировал это так. Выбирая мир, подумайте, сколько вы можете перечислить в этом мире персонажей, на месте которых люди бы захотели оказаться. Потому что, вот, допустим, на Мастерконе была такая попытка, очень интересная. Дядь Слава делал с этим самым с БГ, создали интересную игру, в которой все игроки начинают сидя этими самыми психами в тюрьме совместить с работающей. Ну, вернее, не психами, но просто, короче, людьми, сидящими в тюрьме. Начиная с этого, да. Вот. А, игра была очень интересная по задумке. Очень было все интересно. А, я бы с удовольствием поиграл даже. Потом началось голосование, какую же игру мы будем делать. И, по-моему, проголосовал один человек. Вот. То есть учитывать, какое количество персонажей, на место которых человек бы хотел себя поставить. Кроме того, что кроме вопроса набора игроков, есть еще другой момент. Дело в том, что оказавшись, который, возможно, даже важнее, потому что набрать игроков вы так или иначе сможете. То есть на Зеланде там была конкуренция игр, поэтому одни выиграли, другие проиграли. Если вы делаете кабинет в условиях города, такая проблема не стоит. Но в Москве набрать 8 человек можно почти под любую игру. Вообще под любую. Вот. Но когда человек попадает на роль персонажа, на месте которого он бы хотел оказаться, он уже представляет, какие поступки этот персонаж может совершать. Если мне скажут, сыграй-ка ты дворника Кудайбердиева, то я, конечно, могу сыграть дворника Кудайбердиева, но я просто тупо не знаю, как он может себя вести. Потому что я книжек о нем не читал, никогда не интересовался. В общем, чем занимается дворник, когда не метет и никого не насилует, я в общем не в курсе. Вот. То есть критерий на самом деле, я считаю, вот. Ну, это просто наиболее шумное дело в последнее время, и грешно было не проявиться. Вот, хорошо. Ну вот мы примерно перечислили. На самом деле, я думаю, что наиболее важные вещи мы все более или менее зацепили. Давайте мы теперь дружненько по кругу предложим мир и сюжет в этом мире, в котором бы можно было попробовать там сделать какую-нибудь игру. Вот, начиная прямо опять в порядке. Мир и какой-нибудь конфликт, сюжет, хотя бы два конфликта, с которого мы могли бы сделать.
Вторжение, допустим, инопланетян во Францию после кардинала Ришелье.
Ну да, что-то это будет.
Сейчас я слава. Вот это смотри было. Ну, смотри, закрывалось себе, ну что.
А что там один там долго вообще?
Ну, я говорю, не после кардинала Ришелье, а вторжение у меня на Францию на время.
Как он инопланетян, все ваши мелкие различия. Ну, очень интересно, кто бы хотел придраться к этой идее, правда ли так?
А на какое количество игроков играет?
Конечно, можно много делать. Как бы обращаю твое внимание, есть немножко менее одиозная версия этого сюжета, которая совершенно, которая все радостно просит играть. А Канар прогрессор. Канары прогрессия, но планета не кроме школы, это одно и то же. На самом деле мир более чем играбельный. А первый вопрос хороший, да. Потому что если мы начнем делать такой мир, то скорее всего мы будем склоняться к тому, что большая часть сюжета была так или иначе называется. Получится как с Канарами прогрессия. Все хотят играть прогрессора, не хочет играть прогрессора, не понятно, чем занимается. Значит, если сделали группу Арканару без прогрессора в этом году, она даже удалась. Ну, вот, короче, если вы, в общем, если у вас нет вот такого багажа идей, как это сделать, я бы ее не брал. Второй момент критики этого сюжета, если он хорошая черта, она же плохая, он разрывает стереотипы. Мы недолго до этого говорили, что стереотипами неплохо бы работать. Потому что очень высок шанс, что когда игрок, который приехал играть на первом конкурсе, ну, просто проведут полный разрыв шаблона и просто выпустить в игру. Дай бог, он один будет, а потом еще за собой может пойти.
Либо он героически не примет это.
Вот это очень маловероятно. Вот это, давайте мы тогда еще подключимся, да.
Дело в том, когда человек с конфликтом с тем, что это героически не примет его стереотипы, он может, у него может случиться разрыв шаблона, а он может просто закрыть на это глаза намеренно.
Дело в том, что вот тут мы подходим к одному интересному фокусу. А на полевой игре ты была бы права,
Я могу привести конкретный пример.
Вот в моей истории был один такой случай.
Я приведу конкретный пример. Есть. Возвращение в Инферно, и посреди всех этих инфернальных персонажей крапивинские барабанщики, которых играла в том числе я. Большая часть игроков предпочитала нас не замечать.
Потому что...
Чтобы мы не рушили их картины мира и их стереотипы.
Потому что возвращение в Инферно не было убедоком. Если бы оно было убедоком в полном смысле, то бы смогли бы уже барабанщики. Проблема заключается в том, что на полевой игре или же на возвращении Инферно, который кабинет Каминьон ведок. Ну, он ведок, но не для всех, и не в полной мере. Ты более или менее свободно в выборе того, что тебе делать и делать ли вообще. На он ведок в ситуации, когда ты не знаешь, чем тебе заняться, возникает
вероятность. Да. Ты либо взаимодействуешь с игроком, либо
нет. Вопрос не сводится к плотности. Вопрос не количественный, вопрос качественный. На полевой игре в большинстве случаев ты сам выбираешь, чем тебе заниматься или надо ли заниматься. На новом видео ты поставлен в ситуацию, когда у тебя нет выбора, хочешь заниматься или нет. Если ты не занимаешься, если ты по какой-то причине перестал разговаривать с людьми, через 30 минут тебя тупо казнят. Потому что тебя тупо казнят через 30 минут, и у тебя ровно 30 минут на то, чтобы
заниматься. Ну, да.
У тебя может возникнуть сейчас. У тебя может возникнуть ситуация, когда у тебя волосы станут дымом, то есть установишь, что ли, все. Но после этого, даже если в такую ситуацию попал, у тебя есть вон человек, с которым можно поговорить, вон человек, с которым можно поговорить. И вот те гады что-то затевают, очевидно совершенно, и нужно успеть до того, как они теперь.
Понятно. Просто на полевой игре именно.
На
полевой, такая попытка
на полевой игре такая ситуация, скорее всего, кончается плохо. Но в антидоте она может сработать.
Я вспомнил еще один критерий к выбору мира и сюжета. Мир и сюжет должен давать возможность для большого количества активных женских ролей. Не худших, чем мужские. Не должен, но очень бы хорошо бы. Как минимум в 50% ролей должны быть активные женские.
Это очень, да, это очень хороший критерий.
Мы это обычно там решаем, там или тем, что магия только у женщин, или там, что феодальный матриархат полностью перестроен как-то. Нормально.
Можно, да.
Нет, 8 мужских игроков я, конечно, найду.
Нет, они все будут женские роли. Значит, с этим критерием, да, я согласен, что такая проблема есть. Но, во-первых, Лонгидок отличается очень мелким форматом. То есть, грубо говоря, с Лонгидоком, в котором нет ни одной женской роли, но он лучше бы выходить, потому что там 60% женщин, тебя просто по-человечески не поймут. Но если ты делаешь ее в формате города, в принципе, это не проблема. Значит, или если проблема-то небольшая, но есть другая особенность. С критерием я вот с этими поправками согласен, есть очень большая проблема. Когда эту проблему начинают решать, очень часто люди занимают, ну как бы пытаются это сделать, просто переложив часть мужских функций на женщин. На полевой игре это, конечно, иногда работает, хотя всегда, когда я видел, это работает плохо. На Лангедоке это работает еще хуже. Значит, в чем причина? Возьмем банальный там белый совет. Собираются 8 мужиков и начинают что-то обсуждать. Ладно, допустим, через 2 часа они до чего-то договорились. И тут возникает еще один важный вопрос. Нужно отправить корабль за море. Сколько минут уйдет на решение этого вопроса мужиков?
Один
минут. Правильно. Сколько этот вопрос займет у женщин? 2 часа. В чем разница? Разница в том, что женщины и мужчины немножко по-разному устроены. Если в какой-то замкнутой группе уже определилась иерархия, кто командует, а кто подчиняется, то у мужчин эта иерархия перестраивается только если она претерпевает удар сбоку. У женщин эта иерархия не формируется никогда. Каждая женщина считает, что она достойна принца, она королева. Переносите, ну, логически так устроено. Если вы берете и тупо переносите этот механизм с мужчин на женщин, устраиваете белый совет из женщин, все. Следующий вопрос, и вопрос, с кем мы и против кого дружим, начинает сюда с самого начала. Еще 2 часа. Следующий вопрос, еще 2 часа. Это первая большая проблема. То есть первый пример, вот на котором можно пойматься.
Должны быть механизмы, держивающие, ограничивающие по времени, хотя для выбора пригодится.
Ну да, но я имею в виду, что вводя инструменты для женской игры, неплохо бы помнить о том, что. Следующий момент. Очень-очень разный багаж бэкграундных знаний. Мужик более или менее понимает, что такое танк, ехавший в окопы.
Для женщин это, как правило, комбинация из трех пустых слов. Если она задумается, она может себе представить танк, подумать, что, наверное, солдатам там страшно.
Наверное, им там
плохо, да. Но они не смотрели пацанячих фильмов, когда на человека наезжает танк. У них на глазах никогда никого не разрывали на 8 кусков. Они никогда, скорее всего, на игре, ну, вернее так, на игре, может быть, и попадали. В жизни они, скорее всего, никогда не попадали в ситуацию, когда вас будут бить, и избежать этого невозможно. Поэтому у них как бы нет этого багажа опыта. Ну, чаще всего не попадали. А по статистике Зеландхона, для мужчин, по-моему, оказаться в ситуации безнадежного проигрыша является новым переживанием на игре, там что-то для 20%, а для женщин что-то для 70%. Разница очень большая. Вот, то есть отсутствие необходимого опыта о войне, пусть даже бэкграунд. Третий момент. Женщины гораздо менее импульсивны в принятии решений.
Менее импульсивны.
Значит, тут есть две ситуации. То есть женщина, как правило, более осторожна при принятии решений, в том числе при недостатке информации. Это приводит к... Это приводит к двум последствиям. Ну, к двум стандартным стереотипам. Есть на этот счет статья очень хорошая, например, женский стиль. Статья начинается с того... Можно выключить? Статья начинается с того, что женских стилей на самом деле нету, и вообще-то игра женщины от мужской не отличается. А потом всю статью разбирается, чем же она на самом деле отличается. Ситуация решается, как правило, одним из двух типичных способов. Вариант первый. Попав в ситуацию, когда у женщины явно недостаточно информации для принятия решения, она начинает тормозить, для лонгидока очень опасно. Потому что на лонгидоке почти никогда нет недостаточной информации. Вторая ситуация, когда женщина много играла в ролевые игры. В какой-то момент иногда вырабатываются такие стереотипы, что она начинает принимать импульсивные решения, часто неверные, и настаивать на его выполнение. Такая а-ля у Юпаладинша в стиле «А, я сказал, все бежим направо, значит, все бежим направо». И мужик говорит: «Зачем направо? Там стена». «А, я сказал, все бежим направо, ты зачем? Меня не слушаете, надо бежать направо, должен быть командир». Мужик принимает плечами, идут направо, бьются лбом в стену. И вся вот коалиция, в которой она начала командовать, просто с грохотом заваливается. Значит, соответственно, делать женскую игру можно, но некоторые функции мужской игры в женскую передавать можно либо с оговорками, либо понимая, что это может сломаться. С другой стороны, есть огромное количество дел, которыми очень легко занимаются женщины, которые с очень большим трудом могут заниматься мужчины. Например, приборная игра о том, кто из нас двоих заслуживает больше уважения, длинная такая, затяжная, на все 4 часа, а мужчинами практически не реализуется. Она кончается тем, что один из мужиков дает табло другому, ну или там образует некоторый альянс, который пересиливает альянс того мужика, и все. В течение 4 часов пикироваться, кто из нас двоих красивее прилюдно, мужики не способны. Первый момент. Второй момент. Как нетрудно догадаться то, что связано с ухаживанием. Если у мужчины возникает такая ситуация, куда он идет на войну или дальний цветы подносить, вероятно, 95%, что он идет подносить цветы. Противник железный, большой. В общем, короче, ухаживанием, да, вот он правильно совершенно удивился. Ухаживанием мужики не начинают заниматься в такой ситуации. Соответственно, если вы хотите заложить много женской игры, сделайте ситуацию, когда эту часть игры, необходимость этой части игры выстраивает женщина. Например, у вас при дворе есть, банальный пример, который мы реально просто в игре использовали. Есть принцесса, за которую выйдут замуж, а от того, кто за нее выйдет замуж, зависит политический расклад. Все. Игра начинает крутиться совершенно по-другому. Делайте один добавочный ход. Ставите этого самого, как это называется, который за этикет отвечает.
Церемониймейстер.
Да, ставите церемониймейстера женщину. Все. Все мужики, приехавшие заниматься политикой, застрелятся, будут бегать с цветочками, вынуждены будут в это играть. То есть, короче, вводя игру для женщин, не забываем о том, что у нас женщины и мужчины не одинаковы, причем очень сильно. Кроме биологии, еще очень большой запас разницы по воспитанию.
тем больше пользы женщинам давать роли всяких инопланетян, эльфов там, и иных нечеловеческих сущностей, чтобы они отличались от нормальных людей.
И с лупой проверять там дедок на устойчивость в этой ситуации. Потому что если она эту роль проваливает, а она ее проваливает с вероятностью 50%, ну потому что любой человек, столкнувшись с полностью незнакомой ролью, ему ролью с вероятностью 50% с ней не справится. Там, на уровне психологии, на уровне изобразить. То есть нужно очень детально проверять, вот, что у вас при этом сломается, если вдруг этот человек не тянет. По опыту тех же самых царей и царевичей, которые были поставлены штуки 4, в половине случаев не тянет принцесса, в двух третях случаев женщина не тянет белого мага. Ну так, ну от двух третей до половины. Нормально. Мужик его вытягивает процентов 70. Потому что мы просто... Ну, то есть, вообще, мужик мага вытягивает с гораздо большей вероятностью. Вот. В смысле, конкретно не этого, а вообще. Вот. Так, ну все, наверное, об этом. Хорошо. Один вариант вторжения инопланетян мы рассмотрели. Еще один вариант какой-нибудь.
Заберем что-нибудь.
Заготовок наверняка. На два таких занятия.
Зачем? Если надо будет написать на коленке, я что делаю? Я беру какое-нибудь европейское средневековье, да? Может быть, лучше даже сказочное, чтобы можно было не прописывать географию, все примерно понимали. Добавляем туда магию, даем ее женщинам. Сюжет. Ну, проще всего какой-нибудь королевский дворец, чтобы все было красиво. Опять же, феодальная лестница, возможность какого-то социального лифта, хоть какого-то, потому что на деревне никакого социального лифта быть не может. Опять же, возможность какой-то дипломатии, там послы, иностранные принцы. Это что касается мира. А сюжет. Да.
Ну, в общем, начало на самом деле
было. В общем, если бы у меня был сюжет, я бы уже написал. Хороший.
В общем, да, на самом деле.
На коленке можно писать что.
Пример типичного мира, да. В стиле сделай раз, сделай два. На самом деле, когда мы делали того же самого царя царевича, мы сделали ровно точно то же самое. То есть мы взяли инструмент, с которым мы хотели поиграться, потом что, где у нас тут ближайший. Ближайшее средневековье. Положили его на это средневековье. И потом через некоторое время заметили, что, в общем, его даже и изгибать толком не надо, даже прям старичество. Ну, в общем, схема примерно такая. Хорошо, дальше. Причем самый нежно любимый уже израсходован.
Так. Потому тут немного, что конфликт должен быть какой-то многоплановый, да?
Ну, хотя бы два конфликта должны быть. Просто. В таком мире все обычно просто, потому что один конфликт создает борьба за власть, а второй конфликт, как правило, создает какая-нибудь борьба за магическую могущество. И возникает уже там два каких-то момента.
Еще можно сказать, грали, куда открывающие и закрывающие.
Закрывающие просто отдельно, это уже к схемам.
Хорошо, но я возьму моего любимого Мартина, дикие карты. Я уже, в принципе, так немножко упоминала на прошлом занятии, когда говорила про мутантов. Там, собственно, есть мутация, и на одну группу людей она влияет положительно, то есть, ну, они становятся супергероями, типа. А на другую, а другие просто становятся уродами. Вот.
Окей. Представь, что тебе надо бумажка длиной 24 точки донести до человека персонажа. Ну хорошо, допустим, у тебя есть еще там 8 страниц общей информации, которые ты читаешь перед всем. То есть вопрос первый, как ты в этом мире восстановишь контекст? Как сделать так, чтобы ты понимали, где они сейчас оказались?
Указываю, что это реально существующий мир, взятый с конца Великой Отечественной Второй мировой войны и примерно по 70-е годы со всеми, и Америка при этом, со всеми конфликтами, борьбы с коммунизмами и с прочими вещами, которые там были.
Вот это что Александр говорил. После этого все примерно поняли. Окей, мы воруем у америкосов ядерную бомбу, америкосы там и так далее. Примерно понятно. Хороший вариант, правда, у него есть один недостаток. Он довольно четко определяет тип конфликта, который там будет возникать. И вот дальше там
будет. Почему?
А,
Там еще тот момент, что там супергерои и уроды. Но там есть третья сторона, которая не указана. Обычные люди и их отношения к супергероям, да. Суперуродам.
Это подразумевается.
Оно подразумевается, но как бы женские ущемленные роли там делаются хорошо. Женские роли супергероев необычно. В принципе, тоже делаются хорошо. Ну, вообще суперспособности.
Да, да, согласен, можно. Ну, хорошо, ладно, выбросила. Двигайся дальше.
Ну, я бы предложила детектив в стиле Агаты Кристи. То есть замкнутое, скажем, поместье, гости, там произошедшее какое-то преступление, и возможность спрятать его под этот слой, массу конфликтов между самими участниками, то есть их прошлое, их связи, явные, неявные.
Вот. Понятно. Значит, смотри, вот к Агате Кристи я бы вернулся с огромной-огромной большой буквы позже, потому что Вячеслав, наверное, не вытерпит, если он сейчас все Агату Кристи разбирает.
Не забывайте, что у нас еще будет продолжение.
Вот на самом деле, как сделать игру по Агате Кристи, это колоссально сложное.
Самый интересующий вопрос. Я для этого пошел сюда поговорить.
Роботы — это пример игры по степени всего. Собственно говоря, он создавался задача, давайте мы поиграем. На самом деле, вот это достойно отдельной длинной песни. В том, как в этом мире сделать игру. При этом о мире ты, в общем, практически ничего не сказал.
А мир можно взять, собственно, той же Агаты Кристи. То есть те же данности, там эти светские приемы, и сплетни там прочее, прочее. Да, вот там вот это работает.
С популярностью игроков тоже все зашибись, все хотят сыграть в Агаты Кристи, никто не знает как. Значит,
как-то сделал несколько минут.
Ну вот если, короче, если вы найдете хорошие кабинетки на этом мате, вы скидываете мне источники, людей.
Слышишь, скалтерс? Как мама Рингела.
Окей, обязательно. Вот, значит, тема на самом деле богатая и сложная. Так, сейчас я быстренько запишу. Второй у нас вариант был велика типичная. Ну это если как, если мы не играем в D&D, если мы нормальная фэнтези. Да, не обязательно. Честно говоря, я, честно говоря, с большим пренебрежением отношусь к тому, что это D&D. Так, это у нас был Мартин Мирнес.
Какие карты?
Карты. Окей, хорошо. У нас все-таки есть время.
Хотя на другом не там-то выбили.
А не функционирует. Вопрос в том, является ли он ведущим или нет. Если не является...
Ну, собственно, вирус завезли.
О! Есть ли функционирует?
Ну, да.
Если у тебя от этого не зависит расположение второго контейнера с вирусом, никого не интересует, кто с вирусом.
Можно не говорить.
Вот. Хорошо, какой вариант?
Мы делили апельсин. Мы делили апельсин, ну,
нет,
например.
Не с кем нас сюда.
Ну, пусть будет наш мир, пусть будет, например, пятисторонка.
Че? Еще.
Которая.
Корейская.
Она шестисторонка.
Шести, прошу прощения. Я мужчина остановилась, потом шестой решила, что я не помню, кто был шестым.
Ну. Вариант на самом деле хороший, у меня была даже задумка. С какими проблемами ты сразу сталкиваешься? Первая проблема, с которой сталкиваются все, кто ставит по адекватным переговорам в современном мире, это проблема в том, что они совершают те поступки, которые на переговорах решить нельзя. Как что, вот, что Митаигран, ему кончилась гражданская война в России, что в общем полный переговоров заканчивается тем, что Америка стреляет ядерные бомбы по России. В общем, и так далее, и тому подобное. Первое, с чем ты столкнешься, это ты столкнешься с тем, что игрокам довольно трудно будет донести, что делать можно, что делать нельзя. Второй момент достаток этого мира, это то, что эта ситуация очень богата, но для этого надо, чтобы человек хоть минимально вообще представлял ее сложность. То есть понимал, почему туда втянуты Япония, какие там перспективы по вооружению стран региона, какие возможности он имеет там, по сдерживанию в регионе и так далее, и так далее, и так далее. То есть те игроки этого, скорее всего, знать не будут. Тебе придется задать много.
В общем, это будет не
Да, это будет. Может, не, ну как, у меня в багаже есть там видео, который занимает 52 страницы. Но, в общем, попариться тебе придется очень изрядно. Не над миром, потому что все люди думают, что они этот мир понимают. Вот. Но над созданием именно вот контекста политического. Третье, с чем ты сталкиваешься, это ровно с тем же самым, с чем столкнулись люди, которые занимаются шестисторонкой. То есть наличие нулевого решения у половины участников. Вот. Сидим, малейшая отрицательная обратная связь по решениям. То есть даже если мы что-то договорились, через 5 минут соглашение может развалиться. Вот. Хроническая ситуация невозможности совершать активные действия реально будет. То есть единственное активное давление, которое может быть, это попробуем скорее из голоду, иногда не будет медленно. Вот. То есть, соответственно, очень большие проблемы с тем, вообще там друг на друга повлиять, собственно. Ну, наверное, и все. Вот это вот для тебя станет, на самом деле, самая крупная проблема, из-за которой я бы рекомендовал в данном случае не разменить. Эта проблема в том, что у участников переговоров очень все плохо с инструментами практически. Значит, с... Вот тут я бы, наверное, более детально эту тему расскажу. Значит, ты нам мастер сделать будет? Классическая ситуация, которая возникает, когда человек начинает делать мангидок. Это ситуация, когда людям в руки не дается достаточное количество инструментов. То есть он придумывает какую-то конфликтную ситуацию. Он создает проблему. Человек сидит в попе, он. В общем, короче. Все критерии соблюдены, кроме критерия шага вперед, потому что непонятно, что ему дальше делать. Первая вещь. Начинается игра. Человек пытается что-то делать, у него ничего не получается. Игра заканчивается. Смотрит удивленный на мастер. Он говорит, слушай, а что я должен был сделать, чтобы он, этот человек меня послушался? Мастер говорит, я не знаю, наверное, ты же мог его как-нибудь убедить. Вот это типичная проблема. Наверное, 3 игр из 4 начинающих точно, и там третий всех игр, которые там написаны людьми там, с большим опытом. То есть, на самом деле, я бы советовал делать следующим образом. Создавая игру, даже скорее начинать с инструмента. Либо если начинаешь с инструмента, то думать об этом вопросе, ну, там, первой пятерке. Если берешь анализировать какой-то готовый мангидок, либо там кому-то помогаешь сделать мангидок, задавать этот вопрос там не позже 25-й минуты игры, там, обсуждения совместно. То есть какими инструментами люди будут при этом оперировать? Есть вот, соглашусь с Владиславом, есть один очень хороший пример, когда была игра Хутура, которую один раз поставили, она очень вяло прошла. Ну, она прошла, но очень вяло. После этого мы сели, за 1.5 часа обсудили ее в Макдональдсе, всего лишь чуть-чуть доформулировали, в чем заключаются там. Ну, короче, тупо прогнали роли по критериям, чуть-чуть подправили каждую из них. Первое, что мы сделали. Второе, мы дали людям 2 реально работающих инструмента влияния друг на друга. Это там, соответственно, экономику и новостную ленту. Когда мы проводили эту игру в следующий раз на Камконе, мозг у всех взорвался с разгона. За 3 часа игры было зафиксировано 70 с чем-то экономических транзакций. Сколько там было новостей в ленте новостей, я не знаю. Но тоже, мягко говоря, не одна страница заголовка. Вот. То есть, вот инструменты это то, о чем вы должны думать, просто думать. Я запишу твою шестисторонку и сейчас... Мы быстренько пробежимся. Значит, вот вторжение инопланетян в 3 мушкетера. По поводу инструментов. Ну, со шпагами все понятно. Это как бы более или менее типичный инструмент. В чем не типично? Что можно сделать с инопланетянами? Ну, кроме того.
Нет.
Чем он может поделиться?
на месте землянина, да?
Ну, к примеру, там на месте, да, на месте землянина. Инцидент, понятно, с Бластер есть.
А почему сразу военный? Я на самом деле вот имел в виду не военное вторжение, а...
Прогрессоры тоже не для войны вторгались. Они тоже очень добра хотели.
И это скорее именно игра дипломатия. А... И там культурный шок.
Что для... формулировка вторжения не очень корректна на самом деле.
Ну,
они очень культурный шок.
Так, смотри. Ну, что вот смотри, вот смотри, стоп. Вот культурный шок, во-первых. Культурный шок не является... короче, это за рамками теории видов. То есть... Когда мы делаем лонгидок, в котором мы хотим, чтобы произошел культурный шок, мы сначала делаем игру, в которой люди вынуждены будут вести себя подобным образом, а потом говорим, мы хотим, чтобы в этой игре был культурный шок. Дай-ка мы одну из сторон заставим вести себя так, чтобы второй челюсть упадет. И дальше мы через действия заставляем ее вести подобным образом. И с некоторой вероятностью у вот этих правых отпадет челюсть. Но может не отпасть. Если не отпадет, игра не должна сорваться. То есть, как я уже говорил, мы здесь учимся не тому, как сделать великолепную игру, а мы здесь учимся, как не допускать те ошибки, которые игру провалят. Вот отсутствие культурного шока, он гидок не провалит. А вот ситуация, когда непонятно, метнул, что с ним точно делает, вот эта ситуация игру может провалить очень легко. Теперь, по поводу дипломатических переговоров. Дипломатические переговоры – это... не совсем, вот как говоришь, дипломатика, продолжение войны другими средствами, то будет не совсем так. Дело в том, что война наносит противнику непосредственный вред, а дипломатия нет. Поэтому, когда вы говорите, что мы вводим в игру дипломатические переговоры, вы инструмента еще не ввели. То, что я с тобой сижу за одним столом и разговариваю, не дает мне инструментов влияния. Вот когда я говорю, что в игре имеется... одна сторона, у которой есть много лишней силы, она не знает, к чему бы ее применить, вот тогда возникает инструмент. То есть инструментом возникает третья сторона этих переговоров, которая размахивает дубинку. Инструмент она. Сами по себе дипломатические переговоры инструментом не являются. Ты можешь запросто сделать игру, на которой будет много дипломатических переговоров. Никто не придет, ни к чему. Смотрим реальную шестисторонку, ничего менять не надо. Сколько там, пятый или шестой раунд сейчас идет? Результат пока нулевой. Ну, в Янбене там несколько шуточек, да, первый. То есть дипломатия инструментом не является. Дипломатия является способом выбрать, по кому ударить инструмент. А вот что является инструментом, это уже отдельный разговор. Итак, какие дальше? Еще что?
Война, конечно, и экономика.
Экономика. На стыке инопланетян пришли.
Ну, конечно. Во-первых, инопланетяне могут предлагать различные заманчивые сделки.
В чем может заключаться сделка с инопланетянами?
Ну, вот на месте решили, я попросил оружие.
Ну как, они говорят экономику.
Вот тут...
На месте инопланетян?
Я, конечно, мясо.
Я согласен, мясо, я согласен, хороший инструмент, но...
Ничего, кроме ядерных бомб. После этого мяса не возьмешь.
На месте инопланетян я могу преследовать какие-то гуманитарные цели. Допустим, предотвратить войну между католиками и бутылками.
Это не является инструментом. Вспоминаем прогрессора в канале. Он замечательно преследовал цели. Но инструмента у него не было. Из-за этого он мог только наблюдать, как серые пошли направо, серые пошли налево. Кого резать, непонятно. Он великий фехтовальщик, но резать никак. То есть, на самом деле, реальное произведение является как раз частным случаем того, что получается, когда на лонгидок вас загрузили, а инструмента вы не дали. Шпага есть, а в ее нет.
Все-таки мог этим мечом хотя бы отбить тех, кого надо было спасти, а тех, кто не пропадал.
То есть, он мог защитить некоторых ключевых фигур? Да, это инструмент. А, привожу сразу пример с другой игры. Это очень сложное положение во дворце. Космическая опера, сложное положение в дворце. Все хотят свергнуть королеву Амидалу. Единственная проблема рядом с королевой Амидалу и постоянно спецчудом. 10 фракций, замечательно. Вот в такой ситуации это да, становится инструментом.
А что еще? Не только это, да, все. Золото.
ну, статус ему возможности не давал никаких, кроме возможности поговорить о личном месте.
У Маты был предметом станочек, который...
И телок подороже, да?
Молодая
монета. Вот станочек, да, станочек это инструмент, согласен. Вот статус не инструмент в данном случае. Статус был бы инструментом, если бы все на игре были другого статуса, а он этого. То есть он мог прийти там, и там было три фигуры такого масштаба. То есть он мог бы прийти и что-то просто потребовать. А если мы играем в двор, то его статус не является.
Ну, если в двор, то да.
Даже если не в двор. Его статус не дает ему властных полномочий в масштабах тех проблем, которые возникают.
Но ситуацию со статусом тоже можно отыграть. Допустим, звонить няне, спросить или кардинала Шенгизна, у него посадили своего тайника.
Инструментом в данном случае является власть, имеющаяся у кардинала Ришелье.
Да, да.
То есть, вот почему я тут очень внимательно придираюсь к каждой цитате. Потому что очень важно понимать, что на самом деле у вас происходит. Потому что, когда вы делаете лонгидок, вы всегда вот от схемы переходите к частности. От идеи переходите к конкретному тексту. И на каждом этапе совершенствования лонгидока базовая идея обрастает огромным количеством мяса. Когда она доходит до игрока, понять вот эту вот кость, которая там килограммом мяса зарыть, очень трудно. И поэтому игроки в это попадаются. Иногда это надо. Вам, как мастеру, это не надо вообще. Вы должны понимать, что является сутью. Вот, что является инструментом. В случае с Ришелье инструментом является политическая власть Ришелье. Это означает, что если ты создаешь игру, ты должен создать, во-первых, право Ришелье командовать, а во-вторых, ты, кроме этого, должен создать еще круг вопросов, по которым эта команда не необходима. Потому что если никому сейчас в данный момент ну, особенно не упирается, то этот инструмент будет очень провисен.
Еще один команда инструмент хотел поменять. Средства для поддержки этого права, ну там хотя бы стражник.
Да со средствами это как бы попроще ввести. Средства ввести проще. Гораздо сложнее создать круг вопросов, в которых эта команда не действительно затрагивает.
Просто очень часто повисает статус, когда человек, когда мастер не понимает, что статус и власть это не одно и то же.
А, ну да, я об этом как-то не подумал, потому что обычно об этом не забывают.
Бывает, забывает. То есть, типа, король, а что он может на самом деле? Ну, в общем-то, ничего. А что у него нет?
Король. Это обычно, если король что-то не может, то это происходит вполне сознательно. То есть, мастера делают каких-то там слабого короля и, допустим, сильного министра. Или мастера делают короля и три примерно равные по силе группировки, которые между собой не могут договориться. Или мастера делают номинального короля и там 2-3 фигуры властных. То есть, ситуация, когда король не обладает реальной возможностью приказать, она обычно все-таки вызвана тем, что она зачем-то специально. Хорошо. Ну вот.
Еще какой инструмент? Вопрос информации.
Так, я немножко вот я хотел с инопланетянами и тремя мушкетерами закруглиться, обратив одно внимание на один момент. Мы сказали про экономику. Вот экономической властью инопланетяне, как правило, не обладают. Потому что даже все золото, которое позволяет себе напечатать бумагу, не позволяет ему купить поместье. Если он напечатает себе столько золота, что сможет купить поместье, ему возникнут вопросы, на которые он не сможет ответить. То есть на самом деле в масштабах экономики страны у него влияния нет. Но инопланетяне могут помогать, допустим, технологиям. Так вот, помощь технологиям и помощь экономическая, и помощь технологиям и экономическая, это вещи, которые на самом деле связаны очень опасно. И это надо понимать, чтобы не попадать в ловушку. Хорошо. Со сказочной фэнтези инструменты я даже не спрашиваю, там обычно так все понятно. Такой багаж. С этими самыми дикими картами. Большущий вопрос по инструментам. Приведи мне пример инструментов, которые можно использовать.
Для начала у нас есть сверхпособности, ну да.
Ну да, они могут друг в друга стрелять, да.
Ну, не обязательно, это могут быть способности информационного порядка, там, типа, ну, определенная возможность для вброса информации там через каких-то
визий. Окей, хорошо, что еще?
Ну, поскольку это у нас практически реальный мир, то все, что. Возможно,
это стандартно. Не попадает в ловушку. Шестисторонка тоже реально.
Понятно. Они много чего могут. Только ничего не получается. Ну, пока что я не совсем понимаю, про что игра, поэтому мне.
С другом очень удобно будет играть, потому что они все были вместе разные.
Вот Да, вот если ты...
Я просто пока не понимаю даже про что, поэтому...
Чтобы понимать, чтобы понять, подходит ли мир для создания игры, нужно понять, есть ли в нем инструмент. Мир и та часть мира, которую ты рассматриваешь. Потому что если ты рассматриваешь ситуацию, что у нас нет бункера, в котором сидят 24
минуты... Инструменты, в свою очередь, нужны для конфликтов, для того, чтобы конфликты прекратились.
Инструмент нужен для того, чтобы люди могли принимать какие-то решения в отношении друг друга. А не обязательно это означает конфликт. Я могу... Инструменты мне могут быть нужны, чтобы помочь вам. Инструменты нужны для любого взаимодействия. Как только ты делаешь мир, который не ходит по ножовке, у тебя возникает вопрос, как эти люди могут влиять друг на друга. Наложение отлучения от церкви, например, мощнейшее. Слить информацию о том, что он мутант или начальник не мутант. Мощнейший инструмент. Но для этого надо, чтобы были начальники не мутанта, обладающие реальной властью над ним. Или там доступ к контролю над его ресурсами, по его земле. Допустим, ну то есть вот такого порядка вещи. То есть, понимаешь, что дело? Вот когда ты создаешь игру, ты должна понимать, какие поступки в отношении друг с другом, смогут совершать люди. Чем мы приходим на самом деле к нашему прошлому занятию. То есть можешь ли ты назвать примеры поступков, не сводящихся к применению сверхспособностей? Ну, это данные. В лонгерике по данному нет.
Конечно, там есть экономика.
Ну, хорошо, да, экономику вводим. То есть предполагаем, что у нас 7 миллиардеров мутантов и наоборот.
Почему?
Ну, буду владеть. Ну, потому что если речь идет о микроэкономике, то это не является оружием. Если я не могу тебя разорить, значит это не оружие. Если это не оружие, значит скорее всего не инструмент. Инструмент должен иметь возможность сделать человеку не только хорошо, но и плохо. Даже в первую очередь плохо, потом хорошо. Экономика может сделать хорошо человек, только если его разорить, в смысле плохо, только если его разорить. Таким образом, экономика может выступать оружием, только если она специально определенным образом сделана и определенным масштабом.
А для дал денег на
мутантов? Тогда этот враг должен иметь возможность конвертировать эти деньги в некоторую практическую силу. Мы опять, ну, в любом случае мы приходим к чему. Это, конечно, опосредованный вариант, частично решает проблему, но основа остается. Ты все равно должен, говоря об экономике, ты все равно должен создать инструмент, с помощью которого противник можно либо там изменить экономически, либо там экономически разорить. То есть экономика это на самом деле инструмент только при определенных условиях. Что еще? Вот я тебе это наподумаю.
Пока я не могу понять цели, для которых инструмент
нужен. Инструмент делается не для цели. Инструмент делается для того, чтобы люди могли взаимодействовать. А цели у них могут быть уже очень разные. Инструмент создается, чтобы люди могли коммуницировать между собой. Что-то друг с другом делать. Они почти всегда могут разговаривать. Они почти всегда могут ткнуть друг друга в ножку. Хотя в своем мире это не так. Но этого, как правило, очень мало для игры. Нужны другие инструменты. Вот подумай. Так, насчет когда ты крики, все совсем смешно. Дело в том, что классический детектив по Агате Кристи колоссально объединен инструментом. Что могут игроки делать? Длинный разговор тоже. Коротенький, я сейчас пробегусь, пока мысли об инструментах донесли. Такие, хорошо, я буду носить быстро. Вспоминаешь книжку по Агате Кристи. Что там есть? Обнаружение улики, словами запутать человека, заставить лапнуть не то, и в тайне кого-то выставить. Все.
Не обязательно. А также знание компромата, там, информационные игры. Один знает то, чего не знает там тот, но эта информация там влияет на пятого, шестого. Масса возможностей, на самом деле. Это информационные игры.
Как правило, скрывание такой информации очень обидно и неприятно, чем человеком не смотрит. Согласен, это тоже инструмент. Ну вот на самом деле вот три инструмента. Причем обнаружение наносности улики колоссально трудно реализовать на игре. Мощность. Вот. Мы возникаем, что на самом деле попытка сделать Агату Кристи, инструменты взаимодействия упираются очень сильно. Это Ну, а про остальное потом. Так, шестисторонка с инструментом.
Буду думать дома, как переделывать нет, потому что в текущей конфигурации...
Я был на твоем месте. Первое, что я сделал на твоем месте, это задался вопросом, хорошо, эта ситуация с политической стабильностью разваливается, что дальше? Очевидные ходы – это ядерное оружие у Японии, очевидные ходы – это экспансия Китая, очевидные ходы – это битва за Тайвань, очевидные ходы – это неконтролируемое ядерное оружие в Северной Корее, которое не нужно даже Китаю, на самом деле, если вдуматься. То есть стоит растянуть масштаб, не пытаться сделать игру в масштабах одной сессии шестисторонки, а растянуть масштаб хотя бы там до 5-8 лет, чтобы цикл гонки вооружений на этот период укладывался. И тогда у тебя там все станет получше. Так, и с тебя вариант мира.
Я неожиданно напали. Я хотел уже соскочить, не рассказывать вам про классические тоже 60-х лет сетинг прекрасный, который предусматривает противостояние людей, загнанных в угол, а группе людей, которые хотят свесить мозги. Когда у тебя есть постоянная опасность со стороны зомби и какое-то ограниченное количество людей, которые теоретически могут спастись, выполнив некоторое количество очевидных действий по сурвайвингу, но внешний ресурс зомби не заканчивается, а напряжение между людьми потихонечку в рамках этого сложившегося социума растет.
Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух. Ты как, короче, родишься, но как это сам.
Ну, зачем ты меня спрашивал?
Так, давайте мы запишем два больших вопроса. Первый вопрос. Что? Нет, это вопрос на следующий раз.
Я понимаю. Ты сильно мысли не растекайся. Небольшой вопрос,
да, маленький? Первый вопрос. Рассмотреть проблему с Агатой Кристи и как с этим бороться. Значит, скажу сразу, решение я знаю только частично. То есть вот роботы — это, например, частичное решение этой ситуации, когда детективно рассуждено, но там ценой каких-то потерь. Второй вопрос. Разобрать аж целых две уже схемы, предложенные Альтманом, не забыть их прокритиковать со страшной силой. Значит, одну схему. Да, с домашним заданием давайте так, мы на роботах ограничимся, и на следующем занятии еще погоняем немножко по роботам побегаем, а потом же на следующий вернемся. А второе, что я попрошу сделать, это сейчас мы коротенько накидаем первую схему, которая звучала в прошлый раз, только я ее специально для большей получительности укручу. А схема будет следующая. В принципе, это можно потом будет на записи, может, в конце этого. Схема звучит следующим образом. Эти люди оказываются в некотором замкнутом пространстве. И для того, чтобы кто-то из них выиграл, он должен совершить какой-то поступок, которого от него ждет великая сила. А тот из них, кто не справится, то есть, а из не справившихся, один будет убит, тот совершил наиболее неправильный поступок для великой силы. Ну и великая сила каким-то образом может навекать чудо. Значит, задача разобрать эту схему по критериям и показать и объяснить, почему данные из-за данного конкретного критерия в этой игре все будет плохо, в каком именно месте и как. Ну, короче, проанализировать все по критериям. А сразу скажу, что кроме двух критериев, на всех остальных она буксует. Так что пространство для разбора вам будет очень большое. Вот. А вторую схему разберем, если будет на следующем. Потому что там на самом деле так проблема. Они более-менее на них все разберли. Ну, наверное, все. Спасибо.